слышно? Там сзади слышно? Плохо слышно? Ага, это двигается. Раз, сейчас нормально, да? Все равно плохо?
Хорошо.
Добрый вечер. Я рад вас всех видеть. Светлый город, светлые лица. И зал тоже очень хороший. Хорошо, здорово. У нас с вами серьезная беседа, и я надеюсь, что вы понимаете, что мы с вами собрались говорить о чем-то важном, потому что что может быть важнее предназначения человека? Самое главное в нашей жизни. Поэтому я сейчас вам представлю план лекции. Первая лекция называется «Жизненные цели человека». То есть мы будем сначала говорить о вообще, повторим тонкое строение человека, то есть строение нашей психики, а потом перейдем к этой беседе о жизненной цели. Дальше мы будем говорить о четырех типах предназначения. То есть будем говорить о том, как понять свой путь, как правильно трудиться, черты характера и так далее. Разные конституции психические человека будем обсуждать. И последняя лекция, третья лекция. А, то есть у вас четыре лекции запланированы, да? Ну, значит, вот этот тип предназначения будем обсуждать на двух лекциях. И правильное отношение к своим обязанностям, расстановка обязанностей своих правильно, как их выполнять, мы будем говорить на четвертой лекции. И также я хочу вам сказать, что в принципе, я думаю, что мы не будем четко как-то все разграничивать. То есть, если мы не закончим сегодня эту тему, продолжим, значит, на следующей лекции. Так. Веды — это древнее знание, которое было записано только 5000 лет назад. И оно включает в себя разные разделы, в том числе веды имеют свою психологию, свою математику там и так далее. Я занимаюсь аюрведой. Это наука о жизни. То есть в аюрведу также входит ведическая психология. Аюрведа рассматривает психику человека как вполне реально существующую реальность. То есть это не комбинация нервных импульсов, это тонкая структура психическая, которая имеет порядка 500 тысяч каналов психических. Это описано в аюрведе, также эти каналы описаны. И психическая структура человека имеет четыре подразделения. Это разум, ум, ощущение себя как личности и психическая энергия. Фактически разум — это сила, которая управляет всей психической структурой. Разум, в свою очередь, зависит от того, состояние разума зависит от того, какую цель человек выбрал в жизни. В зависимости от цели разум работает у разных людей по-разному. Поэтому выше всего нашего психического строения стоит цель. Потому что она дает энергию для жизни. Если человек чувствует, что он не может жить, у него нет сил, он чувствует депрессию, подавленность, он чувствует слабость психическую, он чувствует, что он живет зря, и он чувствует, что у него нет вдохновения что-то делать. Значит, цели, которые у него есть в жизни, выбраны неправильно. То То есть нет сил, значит нет цели. То есть выбор цели – это очень важный момент жизни. И на это каждый день нужно уделять время, чтобы восстановить выбранную цель в жизни, чтобы ее психически настроиться на нее, поддержать себя в ней. Человек должен этому уделять очень достаточно много внимания в утреннее время, с утра. Поэтому люди молятся по утрам, чтобы опять настроить себя на то, что даст потом возможность активно, радостно жить в течение всего дня. Нужно очень глубоко понимать, сколько сил отдавать той или иной поставленной перед собой цели. Так разум управляет всем. Он управляет всеми функциями организма. Он управляет нашим характером. Он управляет нашей жизнью. То есть две силы, которые управляют нашей жизнью, нашей судьбой. Одна сила соткана из наших прошлых поступков. Веды говорят, что мы живем много жизней. И все эти жизни, они влияют на нашу настоящую жизнь, на настоящее время. Какие-то поступки влияют сейчас сильнее, какие-то будут влиять потом сильнее. Мы не можем это предвидеть, предугадать. Но в целом в области сердца есть такая структура, называется глубокая память. То есть там содержится, она в целом имеет свое строение. То есть на поверхности этой структуры находятся наши мысли, желания, ощущения. То есть если сравнивать с озером и делать срез, то поверхность как волны – это наши мысли и желания. Дальше толща воды – это настрой психический, который, как настроение глубокое такое, которое по жизни нас преследует. И ил воды – это те поступки и желания, которые мы совершали в прошлой жизни. В целом, я вам рассказал строение ума. То есть центр ума находится в области сердца, а не в голове, как мы думаем. А головой, голова – это орган управления. То есть с помощью вот этой всей нервной системы ум управляет мыслями там и так далее. То есть в голове находится механизм, который дает возможность ему работать, но центр ума находится в сердце. Там же находится центр разума. Ум – это вторая психическая структура после разума. Фактически, если говорить о организме, то об уме, то ум, он соткан из характера. То есть вот это вот ощущение, какие у меня черты характера, какое у меня настроение, как я думаю, это все ум. Разум этим управляет. Разум связан с целью жизни, с вдохновением, с верой, с памятью. Когда человек спит, то спит разум, ум никогда не спит. Когда мы видим сны, это работает ум. Когда мы не видим сны, значит ум работает так, что мы не чувствуем этого, не понимаем. Но в целом ум никогда не спит, спит только разум. И устает разум. Когда человек отключает свой разум, он теряет самоконтроль. Поэтому, соответственно, с утра очень трудно заставить себя что-то делать, как пока ты лежишь в постели. Как только ты встал, ты уже можешь себя контролировать. Поэтому разум, когда не спит, человек не может управлять ситуацией своей жизни. Но часто, когда мы решаем проблемы, которые у нас есть, когда мы решаем, когда мы ложимся спать и когда мы просыпаемся, ум начинает очень сильно вращаться и думать, как жить дальше. А в это время разум почти не работает. Поэтому, соответственно, и решаем мы так все таким же образом. И так, как надо. Итак, ум думает, ум изучает, ум имеет настроение, ум имеет характер, ум контактирует со всеми органами и системами. Это уже подсознательная часть ума, Таким образом, у каждого органа в организме есть свой характер. И в зависимости от того, как мы себя ведем в жизни, мы напрягаем тот или иной орган. Если человек постоянно обижается, он напрягает сердце. Если человек не умеет трудиться с любовью, он напрягает кишечник и позвоночник и суставы. Если человек не может, допустим, принимать правильные отношения с людьми, волю свою как бы, по отношению к людям правильно применять, то у него страдает печень. Если человек не может правильно относиться к своей жизненной энергии, он то ли перенапрягается, то ли ленится, у него страдают легкие. Если человек не может расслабляться, у него страдают почки и так далее. То есть разные черты характера, разные настрои, они влияют на разные органы в организме. Поэтому, соответственно, ум нужно держать в правильном состоянии. Но ум не может сам себя контролировать. Ум хочет только одного. Чего ум хочет, как вы думаете? Только одного он хочет. А? Управлять собой хочет разум. Чего хочет ум? Спокойствие – это близко. А? Он хочет, да, на слове хочет счастья. Ум хочет только счастья. И он постоянно требует у разума счастья. Требует. Он думает, когда я буду счастливым, когда я буду счастливым. Требует счастья. Здоровье – это вид счастья. Для некоторых здоровье – это счастье. А для некоторых даже здоровье не нужно, потому что счастья нет. Поэтому есть разные виды счастья. Самое глубокое счастье – это счастье понимания, что ты живешь не зря. Если человек понимает, что он живет не зря, даже если будучи больным, он счастлив все равно. Если человек думает, что здоровье – это главное счастье, это уже проблема. Это значит, что он никогда не будет здоровым. Потому что здоровье на чем-то основывается. Оно основывается на правильно выбранной цели жизни. Если человек выбрал ее правильно, будет здоров. Если нет, будет болеть. Следующий вид психической энергии, следующий вид психики, как бы часть тонкого строения нашего, это психическая энергия человека. Психическая энергия, как вы понимаете, это сколько у нас сил жить, действовать, думать. Даже для того, чтобы покушать, нам нужна психическая энергия. Когда человек в депрессии находится, ему даже кушать не хочется. То есть психическая энергия возникает в результате того, что человек правильно относится к жизни в целом. Как вы думаете, какая самая большая сила в этом мире? Да, то есть мы об этом говорили, сила времени самая большая. Время что делает? Время – это сила, которая что делает? Она движет нас от юности к старости, да? То есть оно старит все. Старит означает уменьшает счастье. А мы живые существа, мы души на самом деле, мы имеем духовную природу. И душа, она всегда стремится к счастью, то есть она всегда сражается с временем. Самый лучший способ сражаться с временем – это не нарушать его законы. То есть, поэтому ему надо изучить сначала, какие времени законы, как жить так, чтобы тебя не сильно старило, как сделать так, чтобы ты был сильный, а не слабый. Потому что сильным может быть тот, кто не действует вопреки силе времени. И поэтому каждый человек должен понять, что существуют силы природы, которые в ногу с которыми, если ты идешь, то ты получаешь силу. А если не в ногу, то ты получаешь слабость. И этими силами природы являются режим дня, то есть силы влияния Солнца и Луны на нашу жизнь. То есть есть два типа ритмов, которые создают нам возможность быть бодрыми и отдыхать. Один ритм Солнца, он дает бодрость, а ритм Луны дает отдых. Мы думаем, что мы сами встаем с постели. На самом деле нас поднимает солнце утром. Солнце восходит, оно дает энергию определенную, что человек хочется вставать, пробуждаться. А луна, когда восходит, человек расслабляется, ему не хочется спать. Это не нам принадлежит, эти ощущения навязаны силами, которые дают нам ритм жизни. Если мы точно знаем, как следовать этому ритму жизни, то таким образом мы очень сильно находимся в гармонии с окружающим миром. Например, если человек кушает с 11 до часу дня, то ему не надо свои энергии отдавать на переваривание пищи. Солнце само за него все переваривает. Солнечная энергия сама поддерживает пищеварение. Для этого не надо напрягаться. Но если человек поел очень много вечером, то он может очень хорошо почувствовать на своем собственном примере, что он уже не может сосредоточиться, чтобы делать что-то. Надо просто сидеть и тупо смотреть телевизор. У него больше нет ни на что силы. Таким образом, мы наказываем себя тем, что мы неправильно относимся к жизни. А чтобы неправильно относиться, надо это изучать. Надо знать, как это делать правильно. Итак, жизненная психическая энергия, она зависит от соблюдения законов этого мира. То есть, в частности, соблюдение времени. Есть другие законы. Человек, веды описывают, что человек выбирает три типа жизни в целом. Первый тип жизни – это благостная жизнь. Благостная жизнь означает, что у тебя правильно поставлены цели, они направлены на благо других людей. В результате тебя окружают хорошие люди. Ты в конце концов получаешь хорошую работу. Также в конце концов ты получаешь хорошие отношения в семье и так далее. То есть ты в конце концов становишься счастливым человеком в результате того, что ты выбираешь правильное отношение к жизни. То есть ты интересы общества и высшие интересы Бога, допустим, интересы высшие законы Бога ты ставишь выше своих собственных желаний. То есть ты желания окружающих людей и законы, высшие законы нравственности ставишь выше своих желаний. Это значит, что ты выбираешь благостную жизнь. Благостную жизнь выбрать очень трудно, потому что есть внутри очень сильное желание свои интересы поставить выше. Это желание огромно по своей силе. Оно порабощает каждого, кто не знает, как сражаться самим собой. Следующая жизнь, жизнь страсти, означает, что человек интересы своей семьи и своей ставит выше всего. И для него это незыблемое, это самое главное в жизни. В результате, если он такой сделал такую постановку цели, то он, то есть его жизнь наполняется силой, эгоистической силой, которая вступает не в гармонию с окружающим миром, а в конфликт. В результате он начинает сражаться за свое существование, он начинает бороться со всем друг другом. И эта борьба происходит не потому, что он хочет бороться, а потому, что деваться некуда. Ясно, что если ты свои интересы ставишь выше всего, то тебе придется в жизни сталкиваться с интересами окружающих людей, понимаете, которые тоже свои интересы ставят выше всего. В результате тебе придется с ними бороться, то перетянет. Но самое ужасное заключается в том, что когда человек ставит целью жизни свою семью и себя, он еще не подозревает, что если он так настроил таким образом свою семью, то каждый член семьи тоже свои интересы поставит выше, чем интересы семьи. И потом такой человек вообще останется в одиночке, потому что все близкие в конце концов его предадут. Они ему скажут: «Твой папа, ты уже старый, а мы молодые. Переселяйся в маленькую квартиру, а мы будем жить в большой». И так далее. То есть есть много способов, как человека, который стал слабее, оттеснить. То есть в страсти, когда человек живет, то побеждает сильнейший, и человек не может всю жизнь быть сильнейшим. Теряет силы с возрастом, власть, влияние и так далее. Все это в результате делает его несчастным, потому что все остальные ценят в нем только одно. Насколько он может им помочь добиться своего в жизни. Если он уже бесполезен, то значит, извини, папа, мама, брат, сестра. Значит, жизнь невежества означает, что человек только себя ставит во главу угла, ему на всех наплевать. Он считает, что ему для себя надо жить и все. В этом случае он начинает сражаться со всеми. Для него нет родственников, его единственный родственник – это он сам. Поэтому он просто живет для себя и все, и не хочет ни о чем, ни о ком думать. Жизнь невежества – это жизнь, в которой человек думает, что он счастливый, на самом деле он глубоко несчастен. Потому что человек не может поддерживать свою психическую структуру сам. Нужна какая-то подпитка из нее. Но если человек всех ненавидит, чего он будет подпитываться? В результате он постепенно теряет силы. Чтобы их восполнять, ему надо пить, курить, заниматься какими-то, искать себе какие-то развлечения ненормальные и так далее. То есть он таким образом встает на путь деградации психической. И это неизбежность, когда человек поставил себе такую цель в жизни. Таким образом, ум может пребывать в трех состояниях. Или человек сражается за свое счастье внутри себя. То есть он знает, что если он с утра не настроится правильно, то он неправильно будет жить. Потому что когда человек просыпается, он не может сразу быть бескорыстным и правильно настроиться. Ему нужно, он хочет жить для себя в это время. Когда человек просто проснулся, у него неправильно работает разум, он еще спит, его надо активизировать, очистить. Поэтому благостные люди, они очень много уделяют внимание работе над собой. И не знают, что это самое главное в жизни, что от этого все зависит. Страстные люди пытаются добиться своей поставленной в социуме цели. Они считают, что самое главное в жизни – это добиться того, чтобы была квартира, машина, чтобы было достаточное положение в обществе, чтобы была устойчивость какая-то в обществе. Поэтому все свои силы они направляют на то, чтобы добиться успеха в социуме. Невежественные люди, они не нужен успех в социуме. Им нужно просто найти способ, как подмять под себя всех. И этим способом у кого-то является воровство, у кого-то грабеж, у кого-то казино, у кого-то наркотики. То есть каждый невежественный человек находит в себе какую-то силу, которая может с помощью разрушения окружающих создать себе комфорт в жизни. Ну, результат, естественно, такой же разрушительный. Невежественные люди получают назад то, что они делали, и страстные тоже, и благостные тоже. Результаты всегда одинаковые. Как вы думаете, как тяжелее всего жить, благости, страсти или невежестве? Тяжелее всего благости. В страсти жить обычно, все так живут. В невежестве жить легче всего. Потому что легче всего спится. Что думаете, трудно спится, взял бутылку и выпил. Какие проблемы? Или трудно развратом заниматься, он пошел, позанимался, столько возможностей. Это не проблема. А вот заставить себя сдерживать свои побуждения и желания, заставить себя выполнять свой долг перед семьей, перед обществом, правильно настроиться, вот это проблема. Но, несмотря на то, что тяжелее всего жить в благости также счастливее всего жить. Как вы думаете, сколько нужно денег, чтобы быть счастливым? Сколько нужно денег, чтобы быть счастливым? Этот вопрос был экзаменом для вас. Потому что как, в зависимости от того, как вы на него ответили, такие гуны у вас. Если человек отвечает, сколько мне нужно, столько мне нужно, он невежественный. Если он отвечает, как Шурок Балаганов, 100 рублей 56 копеек, там, или примерно так, он страсти находится. Если он отвечает, что деньги нужны, как вот сказали, но счастье от них не зависит. Это они зависят от счастья. Благостный человек считает, что деньги – это результат его благочестия. Человек совершает правильные поступки в жизни. Концепция благостного человека, запомните. Очень важно понять ее. Я совершаю правильные поступки в жизни, а результаты этих поступков, несомненно, придут. И я не должен об этом вообще волноваться. Это не моя проблема. Это проблема этих результатов. Они сами должны за мной идти и просить меня принять их. Благостный человек имеет самое сильное и правильное чувство собственного достоинства. Это 3/4 часть психики человека. Чувство собственного достоинства. Оно всегда находится в этих трех категориях. У благостного человека чувство собственного достоинства работает таким образом. Если я неправильно поступаю, ясно, почему я страдаю. Это мои проблемы. То есть человек сам себя может во всем обвинить. Ему не нужен судья. Он единственное, за что он болеет, это за свои поступки. Он очень четко хочет понять, как жить правильно. Его это очень сильно волнует. И он изучает эти вопросы и пытается идти правильным путем в жизни. Он точно знает, что судьба его не обманет, если он выберет правильный путь. Страстный человек боится судьбы. Он думает, судьба судьбой, а зарплата зарплатой. И поэтому он думает о зарплате, а не судьбе. Он думает, если я не позабочусь о зарплате, то тогда никто не позаботится о моей зарплате. Благостный человек заботится о том, чтобы работать так, чтобы была любовь к труду. Когда он с любовью работает, он создает атмосферу очень чистую и счастливую вокруг себя. Люди к нему тянутся. Таким образом, он создает очень сильный авторитет в коллективе. И люди боятся его потерять, этого человека, благостного. В результате зарплата сама за ним идет, потому что, естественно, что если они будут ему давать зарплату, он уйдет из этого места. Но благостные люди всем нужны. Поэтому у него нет проблем найти работу. Проблема найти работу есть только у того, кто сильно хочет найти работу. А это означает жадность.
Я на самом деле в Донецк-то приехал, потому что мне в Москве тяжело. Я хочу у вас здесь найти работу. Чувствуете, ну, зачем вы пришли на это время? Нуждающийся. Нуждаю, нужде я нахожусь.
Нужда означает жадность. Жадный человек, очень трудно ему достичь счастья в жизни. Когда женщина сильно хочет выйти замуж, как она выглядит? Очень жалкая она выглядит. Кому нужна жалкая жена? Жаждущая. Жаждущая означает жалкая, потому что жажда, нужда, она сушит человека. Человек становится некрасивым, несчастным. Кому нужна несчастная жена? Нет, всем нужна счастливая. Это парадокс. Вроде бы девушка должна выйти замуж, с одной стороны, а с другой стороны, не хотеть должна выйти замуж. Как это так? Благостный человек, благостная девушка, она знает, что если она будет культивировать все правильные настроения, правильное отношение к людям, то она разобьет в себе такую силу, что парни выстроятся в очередь для того, чтобы взять ее в жены. Она еще будет думать, кого выбирать. Это значит, что она правильно настроена. Но если девушка будет настроена неправильно, то даже она познакомится с кем-то и очень быстро будет хотеть строить отношения. Это значит, что она будет не нужна, потому что когда парень видит, что слишком доступна девушка, это значит, что не его уровня. Он поиграет с ней и бросит ее. Поэтому страстному человеку очень трудно жить. Очень трудно. Очень трудно добиваться чего-то в жизни. Желаний много, возможностей мало. Борьба постоянно идет. Как работает эгоизм у страстного человека? он основан на самовнушении. И психология современная тоже в основном создана для страстных людей. То есть, на чем основана современная психология? Она имеет тут игровую природу. Надо себя настроить определенным образом. Понимаете, и тогда будет хороший результат. Вот, допустим, возьмите неисправный ботинок с дыркой. Каким образом его надо повернуть, чтобы он был без дырки? Загадка такая. Как надо его поставить, чтобы он без дырки был? Той стороной, которая без дырки. Вот это ответ современной психологии. Улыбайтесь, сделайте так. Так, настройтесь так. Ну, настроились так, но дырка-то остается внутри. Дырка, она зависит, понимаете, наше настроение в отношении к себе, оно очень сильно зависит от того, как мы в жизни поступаем. Если я, допустим, бросил жену, то как бы я ни настраивался, все равно дырка там осталась, понимаете? Хоть ты как настраивался, ты бросил жену, пока ты не раскаешься в этом, пока ты не исправишь свое внутреннее состояние, а может быть и не вернешь ситуацию назад, если это возможно, то дырка там внутри так и будет, ничего не сделаешь. Хоть как настраивайся, все равно дурь внутри останется. Ее никуда не деть, потому что так устроена психика. Психика является результатом наших поступков, а не результатом самовнушения. Но люди страстно играют в игры. Они не понимают, что человек, лучше всего человеку быть самим собой, потому что он когда сам собой, он самый сильный, самый красивый, самый лучший, когда он сам собой. Он самый лучший, когда он сам собой. Но страстные люди пытаются показаться кем-то. Они всегда играют в эти игры, когда они кем-то кажутся. И знаете, когда они перестают эти игры, в эти игры играть страстные люди? Когда до смерти осталось 5 минут. Вот тогда у него глаза становятся естественными. Он начинает смотреть на мир как сам собой. Потому что больше играть не во что и незачем. Все уже закончилось. Благостные невежественные люди ни во что не играют. Невежественные люди, они понимают, что играют, я скажу, да, играют. Вот, играть нечего, все понятно, то есть они сами собой. И благостным людям тоже не надо играть, потому что они честно относятся к жизни. Какое есть, такое есть. Что мне судьба положено дать судьбе, то, то я и получу. Что играть-то? Так все понятно. Что заслужил, то и получил. Таким образом, благостные люди постоянно сражаются с собой. Страстные люди постоянно сражаются за свою судьбу с обществом. А невежественные люди, они находится в жуткой ненависти по отношению к этому миру. И ненависть может по-разному проявляться. Она может в основном у женщин проявляться как обида на судьбу. Невежество означает для женщины постоянно ныть, что мне жена, судьба обделила, дала мужа дурака, все плохие, сторона дурная, где я живу, квартира плохая, и постоянно ноет, ноет. Это невежество жить для женщины. Для мужчины невежественная жизнь – это издевательство над близкими. То есть насилие над женой, смотреть фильмы всякие глупые, детективы всякие там, пить вино и водку – это невежественная жизнь для мужчины. Для молодежи невежественная жизнь означает наркотики, дискотека и разврат. В каждом как поколении можно найти возможность жить невежественно. Почему? Потому что в каждом возрасте можно расслабиться. Потерять жизненную нить. Расслабиться означает потерять жизненную нить. Означает выключить разум. Перестать думать, а зачем я живу, какая разница. Надо просто расслабиться. Это расслабиться можно всю жизнь продлиться. Потом и соберешься уже. Так отношение к себе как личности или эгоизм человека, он состоит всегда из двух частей. Это ложный эгоизм и истинный эгоизм. Истинный эгоизм, очень просто понять, что такое истинный эгоизм. Если ты уважаешь себя только за то, что ты делаешь хорошего для других, это истинный эгоизм. А если ты уважаешь себя за то, что ты делаешь хорошего для себя, это ложный эгоизм. Ну, допустим, я поступил в институт, блин, понимаете, какой я крутой? Это ложный эгоизм. Я наконец-то поступил в институт, теперь я смогу, допустим, помогать людям там, или построить дом там, или еще что-то когда-нибудь. Ну, то есть, это истинный эгоизм. Понимаете разницу? Одно и то же действие, два разных эгоизма работают. Я, допустим, нищему деньги подал, видите, какой я крутой. Это ложный эгоизм. Я нищему деньги подал, теперь он будет сыт. Это истинный эгоизм. И тот, и другой эгоизм вызывает ощущение чувства собственного достоинства. Но одно чувство собственного достоинства рушит судьбу человека, а другое воскрешает ее. Допустим, солдат сражается, один верит в то, что он сильнее противника и сможет его победить. Ложный эгоизм. А другой по-другому верит. Как Марк Бернес пел. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Понимаете? Разница же. Большая разница. Кого верит. Как он поет. Что эта вера от пули меня спасает. Да? Как песня прозвучит. То есть это факт, стопроцентно веды описывают это, что если женщина верит не в себя, не в свою красоту, а в своего мужа, то она, это называется верность, вера в своего мужа называется верность, то она спасает своего мужа. Не только в войне она может женщина спасти своего мужа, но также она его спасает и в обычной жизни. Потому что как мужчина благословляет жену? Какая жена благословенная, какая нет? Как определить? А? Женщины, как определить, благословенные вы или нет? Вас благословил муж или нет? Как определить? По детям это хорошо. А? Это факт, но мы говорим про вас, а не про него. А? Подумай. Я вам отвечу, все очень просто. Если вы чувствуете на сердце спокойствие и уверенность за свою жизнь, значит муж благословил вас. А если вы чувствуете беспокойство и чувствуете, что не надеетесь на будущее, боитесь будущего, а вдруг не так все будет, а вдруг он уйдет, а вдруг там, это значит, что не благословен. Как определить, что жена благословила мужа?
Муж успешен в
общем. Муж становится успешным. Если жена благословляет мужа, он не может быть неуспешным, потому что из него такая сила исходит, что он становится успешным. Интересно знать, что судьбу человека делает не он сам, а делает его близкие. Например, судьбу руководителя делает не руководитель, а делает его подчиненный. Руководителя он руками водит. Он может только водить людьми, он может только двигать обществом, людьми, подчиненными. Он сам ничего не делает, но он сидит в кабинете, звонки отвечает, общается. Что-то делает сам, идет ломиком, долбит, нет? Нет. Но как сделать так ему, чтобы подчиненные все сделали как надо? Как сделать так? Надо вложить в подчиненных столько любви, сколько нужно для того, чтобы они вдохновились это все сделать. Любовь не означает только по головке гладить. Любовь означает также и воспитывать, и строить, и так далее. Тоже разные виды любви. Но если человек не вкладывает свою силу в людей, не дает им милость свою, любовь, то они не будут для него пахать. Они будут пахать только для себя, на свою собственную зарплату. Если в этом месте уже зарплаты нет, а иногда у руководителя хорошая судьба, а иногда плохая, иногда он может людям обеспечить счастье с помощью денег, а иногда нет. Это все движется по циклу. Человек не может гарантировать себе, что он всегда сможет обеспечивать своих подчиненных. Это значит, что когда у него будет плохой период, все подчиненные, самые лучшие, его покинут. И он останется без рычагов, он останется один. Но если человек вкладывает силы в людей, они останутся с ним, потому что они в него верят. Вера подчиненных руководителей сохраняет коллектив, даже в период кризиса. А способность руководителя жить для подчиненных дает ему возможность оставаться руководителем. Но большинство руководителей живут для кого? Для себя. В результате они могут оставаться руководителями только какое-то время. А потом для того, чтобы оставаться руководителем, надо очень сильно напрягаться. В результате их ждет инсульт, инфаркт, инвалидная коляска или разрушенная семья. Потому что когда человек руководит предприятием, и он уже не бывает дома, то кому нужен такой муж? Он не отдает энергии жене. Естественно, жена будет страдать, а кто-то в конце концов может уйти от него. Но если руководитель заботится о людях, ему не надо целыми днями торчать, потому что за него это сделают его подчиненные. Они сами будут сражаться за его предприятие, потому что они его любят. Ему не надо их контролировать. У него есть команда, доверенные люди, которые сами все сделают. Но это высокий уровень, понимаете, сознание. Каждый человек руководитель. Мы с вами все руководители. Кто-то руководит своими детьми, кто-то самим собой только руководит. Ну да, или иначе, все кем-то руководит. Поэтому ответственность – это важная часть жизни. Ответственность может быть только у того человека, у которого сильный разум. Сила разума зависит от цели, которую человек перед тобой ставит. И поэтому мы сейчас будем говорить об этих целях разных. Но поймите такую вещь, что есть две силы, которые ставят перед нами цели. Первая сила – это наша судьба. Человек рождается на свет, он еще маленький совсем. У него есть цель в жизни? Есть. Какая? Выжить. Он хочет жить. И поэтому он сосет грудь, спит, какает. То есть он сражается за свою жизнь. То есть он совершает разные поступки. Спит, какает, сосет грудь. Но нельзя его в этом обвинить, потому что он маленький. Он за то, что он это делает, он отдает чем? Любовью, благодарностью родители очень рады. Их радость от себя исходит, или она исходит в результате присутствия ребенка? Кстати, присутствие ребенка. Но интересно знать, что родители же могут наслаждаться ребенком или отдавать ему. Как определить, родители наслаждаются ребенком или отдают ему? Родители же всегда отдают, они всегда заботятся о ребенке. Но забота бывает разная. Одна мать, допустим, она начинает жить только для ребенка. Почему? Потому что она хочет им наслаждаться, мужчины говорят. Не знаю. Представьте, что происходит у этой женщины. Ребенок тут ни при чем, не рушится семья. Потому что кому охота жить с человеком, который тебя не замечает? Мужчина видит, что он стал неинтересен. Женщине нужен только ребенок, ей не нужен муж. И нужен ребенок, она живет для ребенка, иначе мужа заставляет для ребенка жить. Муж, конечно, будет жить для ребенка, но ему что-то не хватает в жизни становится. А что ему не хватает? Любви. Женщина же источник любви, она если направляет всю любовь на ребенка, а почему она это делает? потому что отдача там лучше. Она чувствует, что сколько любовь и любви в ребенка не вложи, назад результат всегда хороший. Назад идет очень много тоже. А в мужа сколько ни вкладывай, нифига никакого результата. Поэтому зачем он нужен, этот мужик? Пускай идет, работает, и это вообще... Сыночек, кушай, кушай яблочко, а то пропадет. Папа придет с работы и пропадет. Это же правда, женщина. Это же правда. И эта правда на самом деле рушит вашу жизнь. Потому что не от того, что вы благо ребеночку хотите, вы так себя ведете, а от того, что вы хотите себе только благо. А? Все женщины такие. Все женщины такие. Но одни из них знают, что они такие. И поэтому борются с этим. А другие не знают этого. Вы знаете или нет? А? Какая разница, благодаря кому? Главное, чтобы вы это знали. Потому что если вы это знаете, то в результате вы спасите свою семью, понимаете? Как определить, корыстно настроена женщина или нет? Женщина отдает мужу, а берет у ребенка. Поэтому она должна больше сил вкладывать в мужа и меньше сил вкладывать в ребенка. Таков закон. Если она так будет делать, ребенок вырастет хорошим. Потому что он будет уважать папу, заботиться о маме. А если женщина будет вкладывать только в ребенка, что он ей потом покажет? Фигу без масла. Потому что даже с маслом фигу надо заслужить. С маслом фигу показывают только те дети, которые хоть как-то выросли в строгости. Но если все внимание на ребенка, то он тоже, естественно, все внимание обращает только на себя. Он становится полным эгоистом. Мобильники все выключают. То сейчас они начнут звонить не вовремя. Итак, важно понять, что когда рождается ребенок, женщина естественным образом ставит его главной целью своей жизни. И это значит, что она попала в испытание судьбы, потому что разум должен победить, и она должна выше, чем ребенок, поставить цель служения своему мужу, забота о муже должна быть выше. А еще выше мужа должна быть другая цель. Потому что муж тоже должен, может обнаглеть. Кто не может обнаглеть в нашей жизни? Только Бог. Никогда не обнаглеет. Поэтому веды описывают, что существует высшая цель человеческой жизни. Высшей целью человеческой жизни является один вопрос всего. Этот вопрос заключается в том, в этом мире есть высшая гармония или нет? В этом мире есть высшее начало или нет? В этом мире есть Бог или нет? Если Бога нет, значит мир создан из большого взрыва. Это значит, что в этом мире нет также законов нравственности, потому что законы нравственности означают, что есть высшие силы, которые их создали, потому что сами по себе не будут существовать. В этом мире нет самой по себе нравственности, в этом мире само по себе есть движение атомов, столкновение атомов, разрушение атомов и неразрушение атомов, а синтез. Все очень банально и просто, поэтому если с этой точки зрения подходить к жизни, то мы живем один раз, потому что мы являемся комбинацией атомов. Вот. И поэтому уже пей, гуляй, веселись. Какая нравственность, какая психология? Если один раз живем, надо жить так, чтобы радоваться все время жизни, как можешь. А не подвергать себя различным лишениям, трудностям, воспитанию себя. Какой смысл? Если совести нет, законов нравственности нет, высших сил нет, следующей жизни нет, зачем тогда напрягаться? Это один вывод, который мы можем сделать. Второй вывод, если все это есть, есть Бог, есть... Веды говорят, что этот мир создан из правды. Правда является основой, основной структурой, которую изучают физики. Они изучают, что является самым тонким веществом в этом мире. Веды говорят, самым тонким веществом является правда. Этот мир справедлив в своей основе. В нем нет и тени лжи. Но для того, чтобы это понять, надо жить честно. Потому что когда нечестно человек живет, он страдает от своих поступков и думает, что над ним этот мир совершает несправедливое насилие. Понимаете? Чтобы почувствовать правду этого мира, для этого надо ее сначала пустить внутри себя. А это очень трудно сделать. Но проблема даже не в этом. Проблема заключается в том, что человек должен поставить высшую цель перед собой и пытаться изо всех сил идти к ней. Он должен пытаться понять, для чего он живет. Предназначение всей жизни человека, веды говорят, заключается в том, чтобы достигнуть контакта с высшей истиной, чтобы почувствовать, что такое высшая любовь, что такое высшая справедливость, что такое высшее бескорыстие и так далее. То есть, когда человек почувствует гармонию с Высшим, то тогда все остальные вопросы будут решаться легко. И эту гармонию надо чувствовать каждую секунду жизни. Допустим, нужно мне купить этот дом или не нужно? Что делать? Люди в невежестве? Нет. Ну правильно, это называется страсть. То, что вы сказали, могу я без него обойтись или нет, это означает страсть. Люди в невежестве просто идут и покупают дом и не парятся. А там трава не растет. Что будет, то будет. Люди в страсти надеются на себя. Они говорят, могу я себе позволить или не могу. Если не могу, не покупаю, жду, сражаюсь. Потом могу позволить, покупаю. Люди в благости, они понимают, что это тоже не решение вопроса. Что будет со мной дальше в моей судьбе, если я его куплю, этот дом? Что будет хорошо или плохо в моей жизни? Человек не знает. Он должен подсказку получить, и он начинает молиться. Он молится, 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 потом раз, у него какое-то чувство в сердце пришло. Это чувство говорит, ты не надо сейчас покупать этот дом. Ты в долги влезешь, у тебя там с работой будут проблемы скоро. И вообще у тебя жизнь будет очень тяжелая, все разрушаться, ты не покупай. Или ему наоборот судьба говорит, покупай, все нормально будет у тебя, хоть тяжело будет, но все справишься, нет проблем. Могу я сейчас открыть фирму или не могу? Могу я выходить замуж за этого человека или не могу? Ложиться мне на операцию к этому врачу или не ложиться? У нас в жизни очень много вопросов возникает. И есть три способа их решать. Первый способ. Пошли все нафиг, я сам решаю. Второй способ. Задумаюсь и пойму, полагаться на свои силы. Или посоветуюсь с психологами, посоветуюсь еще с кем-то. Страсть означает. Третий способ. Молитва и общение со святыми. То есть с людьми, которые беспристрастно тебе могут сказать. Когда человек идет к такому человеку, он знает, что есть два варианта. Или он получит от футбол, или от хоккея. Ну, то есть он получит от ворот-поворот. Один вариант. И второй вариант, он получит добро. Оба варианта равносильны. Для беспристрастных людей нет никакой выгоды. Они вам скажут результат, независимо от того, сколько вы им заплатите. Понимаете? Поэтому не каждый человек решится пойти к такому человеку, брать совет. Потому что ему же хочется, чтобы так было. Это означает страсть, сильное желание чего-то иметь. Результат может быть плохой. Благостный человек руководствуется высшей истины в своей жизни, он стремится к ней. Он сражается за нее в своей судьбе. Он пытается найти в ней опору. Это очень сложно так жить. Но так надо жить, потому что надо поступать так, как надо, а не так, как хочется. Нам много чего хочется. Но от этого же счастье не прибавляется часто, а наоборот. Мы это знаем уже, кто пожил немножко, знает об этом, что можно сильно пострадать от своих желаний. Итак, опорой в жизни человека должно быть выше истины. Каждый человек свой путь выбирает к ней. Кто-то идет этим путем, кто-то этим, все они хороши. Главное, чтобы этот путь был проверенным. Если, допустим, человек идет путем высшей истины, который проверен писаниями, временем, он века уже этот путь создавался. Он проверен многими людьми, которые шли по ним, не достигли святости. Это значит, что этот путь хороший. Много таких хороших путей, много. То какой из них лучше, сердце ваше подскажет. Имеет ли здесь значение традиционность? То есть, допустим, у нас в этой местности большинство людей вот таким путем духовным идут. Это имеет значение? Имеет. Но не стопроцентное значение. Надо рассмотреть. Если ты родился в этой местности, значит, может быть, возможно, даже вполне возможно, что это именно твой путь. Потому что не зря же ты здесь родился. Но есть вероятность также, что это не твой путь. Такое тоже вероятность есть. Не то, что ты, если здесь родился, у тебя только такая вера должна быть. Это неправильно, это безумие так выглядит. Поэтому каждый человек должен сам своим сердцем выбрать. Не надо, чтобы на него давили общественные уклады, мнения там и так далее. Он сам выбирает свой путь к Богу. Это самая интимная часть нашей жизни. Даже мужа или жену выбрать сложнее, легче, чем путь к высшей истине. Это очень трудно сделать, очень трудно. Никто не подскажет, никто не поможет в этом. Итак, существует главная, высшая цель человеческой жизни, которая делится на 6 категорий. Человек должен идти последовательно, проникать все глубже и глубже. Каждая категория — это более глубокое проникновение к этой цели, высшей цели человеческой жизни. Первое, что он должен сделать. Первое, что он должен сделать, он должен разобраться, как жить правильно. Это и есть путь веры. То есть разобраться означает изучить, какие есть способы существования, если, как я вам сейчас сказал, три вида жизни и так далее. В ведических писаниях это аллегорично показывалось, там, допустим, три дороги, да, помните? Там богатырь там пришел, три дороги. Этой дорогой пойдешь, помрешь. Этой дорогой пойдешь, потеряешь что-то в жизни. А этой дорогой пойдешь, приобретешь. Но когда этой дорогой идешь, не надо оглядываться. Оглядишься, застынешь. Это не является шуткой. Или это истина стопроцентная. Потому что когда человек выбрал путь, он не должен оглядываться, он должен идти вперед по нему. И все. Если человек идет одной дорогой, он погибает, это невежество. Если человек второй дорогой идет, страсть, он теряет свои жизни, несомненно. Что он теряет? Он может потерять семью, работу, все что угодно. Потому что когда человек сильно хочет чего-то в жизни, и желание движет им, то это желание делает ему петлю на шее. Веды описывают, как это делается, очень просто. Если главным желанием дом является, а это и есть твоя петля, она тебя задушит. Если ты хочешь сильно выйти замуж, это будет твоей петлей. Если ты хочешь ипотеку взять, ипотека будет твоей петлей. Если ты сильно хочешь институт закончить, значит, это будет твоей петлей. Человек должен выполнять свой долг по отношению к своему материалу, должен жениться, должен дом построить, должен закончить институт. Но не надо перед этим сильно трястись. Надо просто идти судьбой своей спокойно. И когда придет время, это ты получишь это и все. Если человек очень сильно хочет поступить в институт, он не поступит в институт. Почему? Потому что это желание сожрет всю психическую энергию. Когда он придет к экзаменатору, его уже будет трясти в это время. Он не сможет даже двух слов связать. Поступают в институт только те, которые сражаются за это поступление. Но их цель должна быть выше. Человек может сражаться, если его цель не гнияна. Допустим, настоящий воин смелый — это тот, который не я хочу победить, а моя страна хочет победить. И я за страну сражаюсь. Тогда человек смелый, потому что своя жизнь, личная жизнь у него стоит на втором месте, а страна на первом. Если человек сражается за свою жизнь, может быть он смелым или нет. Танк на него едет, что он хочет сделать? Танк забрать твою жизнь. И что надо делать? Драпать. Это здесь очень четко все работает. Какая цель человека, такой результат. Если у него есть идея в жизни, он может сражаться. Если нет идеи, значит, он не будет сражаться. Какой смысл ему жизнь терять? Нет смысла. Конечно, можно напиться и идти в атаку, но это уже другой способ сражаться. Который сейчас тоже прогрессирует. Это называется невежественно. Когда дурь в голове одна. Но человек, когда он выпил, он не может концентрироваться, он не может сражаться четко. Если там трезвое войско будет, а здесь пьяное, то пьяное проиграет. В этом нет сомнений. Потому что трезвый человек четко знает, что им надо. Но трезвые могут быть трусливыми, а пьяными никогда не могут быть трусливыми. Пьяные смелые, невежественные смелые, благостные смелые, трусливые только страстные. Поэтому так же в жизни тоже. Человек, допустим, предприятие взял какое-то, у него два варианта. Или он для себя это предприятие делает, и это значит, он будет всего бояться, и ничего у него не получится толком. Второе, у него есть какая-то идея в жизни, какая-то, которая выше, чем я. В этом случае подберутся люди идейные, и они смогут тебе поднять это предприятие. Вы знаете, бывает и так, что человек просто своим желанием поднимает предприятие. Значит, что он действует на прошлом благочестии. Бывает так, что человек для себя живет и становится очень богатым. Конечно, бывает. Большинство богатых людей так и получают свое богатство. Они живут для себя и становятся очень богатыми. Почему? Потому что они в прошлом совершали такие поступки, которые дали им силы это сделать. Но они расходуют свои поступки своими поступками. Они расходуют все это. И в результате, когда это все израсходуется, они опять останутся без штанов. Таков результат. Поэтому по-настоящему силен даже в бизнесе тот, кто ставит более высокую цель для достижения своего бизнеса. И об этом уже бизнесмены догадались. Я уже несколько семинаров слушал на эту тему, как поставить правильный бизнес. Если концепция бизнеса неправильна, то есть цель бизнеса неправильно поставлена, если она не вдохновляет всех сотрудников, участников бизнеса, менеджеров, то этот бизнес развалится. Таков вывод. Цель – это основа бизнеса. Уже сейчас уже такие семинары даются. Уже поняли идею люди. Но в ведах эта идея давно была отмечена, что цель жизни является основой жизни, это стержень всей судьбы человека. Итак, научиться жить правильно – первый этап достижения высшей цели. Второй этап – когда человек уже понял, как правильно, он должен стать счастливым, он должен ставить перед собой такую цель, вторую. Он должен в этом движении к высшей цели, он должен обрести счастье. Если он счастье не обретает, значит, он не туда идет. Это второе, это не шестое, это второе. Как обрести счастье? Вот вам надо потом это будет понять, когда вы поймете, куда двигаться, дальше вы должны в этом достигнуть результата. То есть результат означает, что человек становится счастливым, иначе какой смысл тогда туда двигаться? Человек уже при этой жизни должен стать счастливым, двигаясь к своей цели, высокой, высшей цели жизни. Счастье внутри должно прийти как результат этого движения, иначе ты не туда идешь. Человек действует, что-то делает, никакого счастья нет. Значит, может быть, не то он делает. Вот в чем вопрос. Дальше. Следующий, третий уровень. Человек осознает себя как душу. Что это значит? Он начинает чувствовать себя вечным. Когда человек чувствует себя вечным, что он теряет? Страх смерти. Второе. Чувствует себя как душу, я описываю три аспекта. Первый аспект – чувствует вечность, означает перестать бояться смерти. Как определить, что ты чувствуешь вечность? Не боишься смерти? Человек говорит, я чувствую вечность. Поставьте ему нож к животу. Посмотрим, чувствует он вещество или нет. Значит, не чувствует. Если он спокойно, как бы... Он знает, что это опасно, но он спокоен. Значит, он чувствует вечность. Дальше. Человек чувствует высшее счастье. Как определить, что он чувствует высшее счастье? Какой критерий? На фоне тяжелой беды человек не теряет себя. Вот у него беда произошла тяжелая, там, кто умер близкий, разрушилось что-то в жизни. Тяжелая беда произошла. Как обычно люди себя ведут? У них глаза стеклянными становятся, они ничего не соображают, они теряют себя. Это значит, что счастье их находилось снаружи, в людях, которые живут рядом с ними. Я увидел один раз в жизни человека, который чувствует счастье высшее. Я как-то беседовал с одним профессором после лекции в Риге. И он мне очень серьезно рассказывал о своей жизни. Это была важная беседа для него. И он говорил о том, что он наконец понял, что самое главное, что в жизни его, это найти себе наставника духовного. Он мне говорил об этом очень вдохновенно. И в этот момент, когда он об этом говорил, кончилась его жизнь. У него произошел инсульт. И на моих глазах этот человек начал уходить из жизни. И сидела рядом его жена. То есть мы вызвали скорую, там все пытались сделать, все что для того, чтобы его спасти. Но спасти его не удалось. И я это понимал, что он уходит из жизни, это понимала его жена. И эта жена, у ней был единственный мужчина в жизни. И это был не простой мужчина. Она потом рассказывала, что ни одного дня она не прожила с ним несчастно. То есть они не была счастливая семья. Когда она увидела, как он уходит, она тоже мне потом об этом говорила. Единственное для нее, что было, это проводить его достойно. Достойно означает не прыгать, не ныть и не кусать потолок, а просто желать ему счастья в это время, любить его, дать ему спокойно уйти. Вот этот человек чувствует высшее счастье, потому что в такой ситуации невозможно быть спокойной, доброжелательной. Человек теряет единственное, что у него есть в жизни. И в это время человек, который действительно чувствует высшее счастье, может его в это время отдать, а не хватать у того, кто сам всего лишен. Когда человек уходит из жизни, что обычно близкие люди делают? Они терзают его. Они говорят, да останься с нами, не уходи. Ему так тяжело. Они его трясут. Орут, плачут рядом с ним. Ему так тяжело, он уходит. Ему тяжело, они еще тяжелее делают, потому что они думают о себе в это время, а не о нем. Но если жена по-настоящему любит, она сделает так, чтобы он спокойно уходил. Чтобы он в это время не дергался от того, что она теряет. Потому что он теряет больше. Он теряет свою жизнь, а она теряет своего мужа. Один раз в жизни мне удалось увидеть такой феномен, что человек способен иметь внутреннее счастье. На фоне тяжелой беды это видно. Человек не теряет себя. Остается в самообладании. Так вечность, ощущение вечности, ощущение счастья, ощущение знания. Как проверить, что человек имеет знания? Как можно проверить, каким событием в жизни проверяется? Если у человека тяжелейшая ситуация в жизни, и она абсолютно безнадежная, и в этой ситуации он все равно думает о том, как ему поступать, он остается трезвым, это значит, что у него высший аспект знания проявлен в его психике. Значит, он чувствует себя как душа в это время, которая осознает себя. И об этом есть одно произведение. Я не помню уже, как зовут человека, один психолог, западный психолог, он написал книгу о своей жизни. И он был в концлагере, и в этом концлагере все погибли, кроме него, он остался жив. И почему он остался жив? Потому что он понял, что эти страдания, которые причиняли вот эти насильники, которые там фашисты, эти страдания, он понял, предназначены для того, чтобы... Ну, то есть, они даны ему по судьбе. То есть, он был благодарен этим людям, что они издевались над ним. Он осознал, зачем это все нужно в его жизни. Он на фоне этого осознания, что он понял, что это все ему за прошлые поступки его дано. Когда он это осознал полностью, то тогда, в этот момент, когда над ним издевались, он мысленно благодарил людей за то, что они издевались над ним. И когда эти люди увидели такое состояние, ну, когда так человек себя вел, что он был благодарен, не злился, там, не плакал, не просил о милости, а просто принимал это и принимал, оставался к ним уважительным в это время. Когда люди это увидели, то сердца у них дрогнули. Это очень трудно просто так смотреть на это. Представляете, ты бьешь человека, а он спокойно смотрит на тебя и мысленно благодарит тебя за это. Как это? Бить дальше его? Слабое? Очень сложно. И они побили его. Потом начали ходить тайком к нему и спрашивать у него советы, как дальше жить, как этот вопрос решить. Вот. И потом они сами же его и спасли от смерти. Те фашисты, которые над всеми издевались, они его же и спасли от смерти. Они не дали ему умереть, они его там как-то так запрятали. Все умерли, кроме него. Он потом написал эту книгу. То есть этот человек не растерялся в этой ситуации. Он остался трезвым. Он попытался понять, что происходит. Сделал правильные выводы. В результате судьба спасла его. Второй такой случай я прочитал с одним православным святым, который зачислен в лику святых сейчас. К сожалению, опять не помню, как его зовут. У меня есть книга. Что-то с памятью стало. Но там ситуация такая, что человек жил в сталинские времена, сталинских репрессий, и он попал в концлагерь. Может, кто-то знает его из вас? Не в концлагерь, а он попал в эти вот места лишения свободы там. Надо сидеть. А? От Сини? А? Я не помню точно.
Это был Прав Сиверс,
по-видимому.
Прав Сиверс, отец Симеон.
Может быть, я просто сейчас опишу судьбу, а вы уже сами решаете, кто это был. То есть он попал в вот эту вот ссылку, там были вот эти каторжники сталинские, репрессированные люди. И он даже там оставил тело, он там даже умер. И в момент смерти он пошел в храм, увидел там, да, правильно? Увидел там много своих друзей, которые уже умерли. Провел службу, потом пришла Богородица, сказала: возвращайся назад, ты должен умирать, ты должен сейчас выполнить свою миссию передо мной. И он пошел, вернулся в тело назад. Воскрес. И все, кто рядом вместе с ним в этом мире, в этой тюрьме были, они все его, как бы, его призыва, они все полностью все погибли. Кто как, но он остался жив один. И когда КВДшники его выписывают, он говорит: ну надо же, как же так? Это как раз, да, как его зовут?
Прав Сиверс, это был отец Симеон.
Отец
Симеон.
Вот, так это тоже означает, что человек находился в полном знании, потому что ситуация совершенно, ну... Понятно. Ситуация серьезная. То есть человек уже тело оставил. И потом вернулся назад. Потому что, когда человек сдал экзамен, зачем ему дальше умирать? Ему надо жить. В этом заключается проверка судьбы. То есть это третий уровень постижения своей духовной природы дает такую силу человеку. Четвертый уровень заключается в том, что человек посвящает всю свою жизнь высшей истине. Он уже не видит смысла, зачем жить для другого. И у меня был контакт с таким человеком тоже. Как-то я путешествовал по Индии, и ко мне подошел мальчик один. Он сказал, вы вот такую жизнь практикуете. Я в прошлой жизни тоже этим занимался. Я это помню. Я не буду здесь дальше учиться, в этой школе. Я скоро стану монахом и посвящу свою жизнь отречению. Потому что я в прошлой жизни уже был монахом. И в результате того, что я совершил ошибку, влюбился женщиной, я потерял свою силу. Но так как я потом опомнился, я умер правильно, в правильном настроении, и теперь я помню всю свою прошлую жизнь. Он рассказал мне об этом, и этот мальчик не говорил глупости, как у нас некоторые экстрасенсы, глаза квадратные. Ты знаешь, кем я была в прошлой жизни? Екатериной Второй. Передо мной воплощенная Екатерина Вторая стоит. Один глаз туда смотрит, другой туда. Понятно. Вот. Он говорил, как мудрец в маленьком теле, понимаете, такой очень мудрый человек. И он открывал сердце. Редкий случай. Осознание служения Богу — это четвертый уровень, очень высокий уровень жизни. Человек, когда начал на этот путь, стал, он не сворачивает никогда с него. Он так идет, идет из жизни в жизнь. Пятый уровень. Осознание Бога. Человек начинает, точно знает, что Бог есть. И не просто знает, что Он есть, а Он его чувствует. Он чувствует его присутствие в своей жизни. Об этом я могу сказать только, допустим, читая книги о святых великих, как Сергий Радович, допустим, Серафим Саровский, их откровения указывают, летописи указывают на то, что есть такие люди, которые достигли этого уровня. И шестой уровень. Достижение отношений с Богом. Когда человек достигает этого уровня, он находится в состоянии высшего счастья, уже живя на земле, в этой жизни. Ведах это называется самадхи, состояние духовного транса. Ну, то есть это состояние описано во всех писаниях. Я встречал это и в Коране, и в Библии, и в Ведах, и так далее. Люди во всех этих традициях достигали этого состояния, шестого уровня. Высшее проявление человеческой жизни. Когда человек испытывает такое счастье, что просто те, кто дотрагиваются до него, очищаются от всех своих страданий. Те, кто берут пыль, которой коснулись ноги такого человека, и сыпят себе на голову, и таким образом обретают просветление. И даже люди иногда достигают просветления, которые с верой берут пыль с его могилы и сыпят себе на голову. Но разница заключается в том, что они должны сами пройти расстояние к этому человеку. Потому что когда человек такой присутствует перед ними, и они просто кланятся ему, то этого достаточно, чтобы очиститься полностью. Такого человека просто так в жизни не встретишь. И судьба тебя просто так к нему не подпустит. Для этого ты должен это заслужить. То есть такие люди есть, но их очень мало на земле, единицы. И встреча с ними — это большая удача. Поэтому шесть этапов развития контакта с целью. Человек не должен скакать по этим этапам. Можно выбрать самую высокую цель достижения отношений с Богом, но идти все равно придется последовательно. Сначала надо разобраться, как жить. Это первый этап. Надо разобраться, как не жить. Что значит разобраться, как не жить? Сейчас объясню. Есть 10 пунктов. Ну, сейчас я не помню все, но по крайней мере. Как не относиться к близким? Как не относиться к себе, как не питаться, как не относиться к режиму дня, как не относиться к своей работе, как не относиться к работе над собой, как совершать аскезы правильно, как правильно совершать пожертвования в жизни, чем жертвовать, чем не жертвовать и так далее. То есть есть такие пункты, которые человек должен себе ответить. Надо, потому что все эти вещи мы делаем спонтанно. Мы спонтанно выбрали отношения к близким. Результат тоже спонтанный. Семья развалилась, дети сбились, так и так далее. Вот, мы спонтанно кушаем то, что в магазине продается. Результат тоже спонтанный. У кого рак, у кого там краб, завелся внутри. Вот, мы спонтанно совершаем аскезы. Какие мы аскезы совершаем? Недавно узнал, там один прыгал на резинке с моста и сорвался. И погиб. Это же тоже аскеза, прыгнуть с моста на резинке на этой прыгательной. Это же аскеза, трудно. Человек заставляет себя зачем? Чтобы побалдеть там, помотаться в воздухе, как сопля, простите, знаешь? И ради этого он рискует своей собственной жизнью, самым дорогим, что у него есть. Он рискует жизнью, потому что это опасно с такой высоты прыгать. 100% можно погибнуть. Но человек это делает, потому что он хочет вот этот вот балдеж почувствовать. И он на это отдает свою жизнь. Это аскеза. Другие люди голодают с целью, допустим, вылечиться. Это тоже риск жизни. Опасно. Третьи еще что-то делают. Некоторые нас по пельмени едят противень. Тоже аскеза. Представляете, противень пельмени? Аскеза. За бутылку водки. То есть это тоже аскеза. Третий упахивается на трех работах для того, чтобы квартиру купить. Тоже аскеза. Человек должен выбрать себе аскезу. Нужно все это выбрать, понимаете? Если мы это не выберем, мы не сможем понять, как правильно жить. Надо все это понять, как делать правильно, иначе жизнь станет несчастной. Итак, мы немножко поговорили о высшей цели жизни. Дальше пойдем. Жизненно важные цели есть. Жизненно важные. Почему жизненно важные? Потому что они помогают в осуществлении главной цели жизни. И они строят человеческую жизнь. Потому что когда человек идет вот этими жизненно важными целями, осуществляет их, его личность выстраивается, он становится полноценной личностью в результате. Его физическое и психическое здоровье поддерживается очень хорошо, если он ставит перед собой жизненно важные цели. Есть три жизненно важные цели. Первое. Надо научиться работать над собой и поддерживать свое психическое и физическое здоровье. Это жизненно важная цель. Все люди поддерживают свое здоровье психическое и физическое. Почти все не поддерживают. Просто живут и все. Запор там возник, ну клизму сделал. Аппендицит возник, ну вырезал. Это поддержание здоровья или нет? Обожрался, ну вырвал. Поддержал здоровье. Выпил, но обрыгался. Поддержал здоровье. Лишнее вышло, все нормально. Поддержал свое здоровье. Поддерживать здоровье означает совершать правильные поступки. А это не просто. Для того, чтобы совершать правильные поступки, надо что сначала сделать? Что? Вот именно что узнать. А даже само понятие знания в нашей культуре неправильно оформлено. Допустим, я говорил с одним священником, и он мне рассказывал, что надо бросить курить. И он мне рассказывал, как он бросает курить. Что он бросает уже 10 лет и курит 10 раз меньше за эти 10 лет. Но это ученый серьезный христианский. Может быть, он ученый христианский, но он не ученый в том, как бросать курить, это точно. Потому что если человек понял, почему нельзя курить, ему не надо дальше бросать курить. Ему не надо бросать курить, поймите, это очень важно понять. Потому что если человек осознал это, у него желание само пропадает. У него возникает неприятность, он даже забывает, просто забывает об этом, что курил, и все. Ему неинтересно уже это становится. Поймите, это работает всегда. Если человек осознал, что ему не надо пить, он легко бросает, ему не надо. Поэтому самая лучшая методика, как бросать пить, она разработана. Суть этой методики очень простая. Человек берет, собирает алкоголиков, компанию. Они не говорят о спиртном. Они говорят о жизни. Они собираются просто, он не дает им пить в это время. Просто они собираются и начинают беседовать. Они беседуют о том, вот как мы живем там и все прочее. И он участвует в этой беседе. Он постепенно выводит эту беседу на все более высокий уровень. И люди начинают общаться о более высоких вещах, говорить, и они начинают, и они в это единственное условие, они должны друг друга уважать, несмотря на то, сколько, кто сколько выпил, не считается. Важно, чтобы человек просто, ну просто надо просто уважать друг друга и все. Без всяких мотивов на то, как человек грубо себя ведет, не грубо, не имеет значения, просто надо уважать и все. Просто перед тобой сидит уважаемый человек, неважно, как он жил до этого. И вот они в взаимном уважении так общаются. Через пару недель у них полностью пропадает желание пить. Полностью. Потому что у них появляется цель жизни. С помощью звука, беседы, человек выстраивает психику человеку. Сначала он человека делает человеку уважение к себе. Это первое, что надо сделать с тем человеком, который не пьет. Надо первое, что сделать, надо его уважать начать. Он тогда тоже себя начнет уважать. Это первое, что надо сделать. Дальше, начав уважать себя, он будет благодарен тому, кто его уважает. И начнет с этим человеком беседовать. Благодарность так выражается. И с этим человеком надо беседовать на его уровне, не на своем. Не надо его пытаться там куда-то поднять. А просто его ценности выстроить. Если у человека ценностью является работать в гараже, значит его надо от водки отвезти в гараж. То есть надо, чтобы у него появилось желание в гараже работать, пусть работает. Дальше постепенно он поднимется, понимаете, в своем понимании вещей. Так может жена спасти мужа, ясно. Но жена не может даже первого сделать шага. Уважать своего мужа. За то, что он просто ее муж. Или за то, что он просто человек. Она его не любит внутри себя. И поэтому будет дальше пить. На зло. Люди пьют на зло себе, другим. Он просто убивает свою жизнь и все. Почему человек пьет? Потому что некому помочь ему. Он болеет, разум болен, цели потеряны в жизни. Человек потерянным становится. Некому помочь ему. Потому что женщина, которая живет с ним, тоже не в благости находится. Если человек в благости, то близкий человек спасается рано или поздно. Если человек в благости, что он делает? Он привыкает к пьянице, привыкает, и в конце концов раз наступает такой момент, что жена его, он приходит домой пьяненьким, она его раз встречает, раздевает, там, моет, там, укладывает спать, все с тобой к нему относится. Когда он отрезвел, она подходит к нему, заботится о нем. Как у тебя дела? Как ты живешь? Там и все прочее. И что возникает у него в сердце? Сильная боль от своего поступка. Сильная боль от того, что у него такая хорошая жена, он такой дурак. И она не дает ему выйти из этого состояния. Она продолжает заботиться о нем. И у него уже при виде рюмки у него начинает трясти, потому что два как бы желания стоят перед ним. Одно благодарное жене, а второе желание выпить. И кто победит в этой ситуации? Рюмка или жена? Знаете, что в этой ситуации всегда победит жена. Потому что веды говорят, любые другие писания говорят, добро всегда побеждает зло, всегда это закон. Надо просто стать воплощением этого добра, понимаете? Надо стать таким человеком. Это очень сложно сделать. Поэтому женщины часто терпят крах, они не могут спасти близкого человека. Потому что в них сила добра не преобладает. Итак, жизненно важные цели. Первая цель. А здесь вообще есть электричество или нет? Нет, компьютер включить. Он мне сейчас покажет жизненно важные цели. Кто-то поможет мне? есть мысли на питание. Вторая. То есть, первое мы объяснили, работа над собой, поддержание своего психического и физического здоровья. Надо осознать, как это делать. Осознать непросто. Осознание означает, что ты уже можешь это делать. Если ты осознал, что надо рано вставать, это значит, что ты уже можешь рано вставать без проблем. Значит, ты осознал. Осознание, веды объясняют, это не то, что ты, допустим, понял, что это хорошо. Это еще не осознание. Это только начало осознания. Надо дальше осознавать. Как осознавать? Некоторые люди думают, что осознавать надо больше читать. Нет. Для осознания надо больше общаться с теми, кто это осознал. И общаться именно на эту тему. Или второй способ осознания – это молитва. Когда человек молится об этом, он тоже постепенно проникает в суть вопросов. Итак, первая работа над собой – поддержание своего физического, психического здоровья. Надо очень четко понять, как работать над собой. Четко понять, как свое психическое и физическое здоровье поддерживать. Это путь. Это означает жизненно важная цель. Второе. Вторая жизненно важная цель. Надо изучать законы мироздания и законы счастливой жизни. Надо изучать. Это надо поставить цель перед собой. Все это серьезно изучать. Мы в школе что изучаем? 24 мы изучаем, сейчас в школе изучают менеджмент там, и все прочее, там компьютер изучают. В школе изучают законы счастливой жизни, нет? Нет. То есть, понимаете, школа не поможет в этом вопросе, потому что в этом вопросе поможет только собственное желание учиться. Человек должен учиться правильной жизни. Это серьезная вещь. Третье. Жизненно важная цель – научиться выполнять свои общественные и семейные обязанности. Потому что если человек не знает, как это делать, он будет уничтожен своей собственной жизнью. Его собственные дети уничтожат его судьбу. Его собственная жена его приведет в полный крах психический. Его собственные родители его уничтожат. И это является законом. Понимаете, это закон, это не случайность. Потому что в семейной жизни эгоизм самый сильный. Там, где сильнее всего эгоизм в отношениях, там сильнее всего идет разруха. Семейные отношения не могут сами по себе быть счастливыми. Если человек не знает точно, как их поддерживать счастливыми, они обязательно будут уничтожены. Почему? Потому что в семейной жизни эгоизм, мое желание наслаждаться близким человеком, вспыхивает с огромной силой. Когда возникает любовь в отношениях между людьми, эта любовь сопровождается как раз вот этим чувством «мне». Это чувство потом разрушает судьбу человека, потому что оно становится сильнее, чем желание служить человеку. Понимаете? Это важно знать, но очень трудно в себе понять. Я сейчас в Москве провожу такие лекции, называются «Открытые консультации». Я зачитываю, скоро это можно будет в интернет, в прямом эфире, раз в неделю слушать и смотреть. То есть открытые консультации, там, в 7 часов вечера, что ли, да, полседьмого по Москве мы проводим. То есть что происходит? Я записываю письмо, подробно описываю человек жизнь свою. И потом дальше мы беседуем на эту тему. И люди рассказывают, как рушится их жизнь, как семья рушится. То есть это реальность, и все начинается с любви. Ведь семья не начинается просто так, она начинается с любви, правильно? Или с чего она начинается? Всегда. Ни один дурак без любви не выйдет замуж и не женится. Даже дурак не женится, а более умный человек. Всегда любовь есть, просто люди забывают о ней. Они считают, что ее нет. Они считают, потому что потом все хорошее забывается. Когда люди начинают оскорбительно относиться друг к другу, они думают, я не того человека нашел, это не моя судьба, это не тот человек. Но когда он выходил, женился, он так не думал. Была любовь, но она забыта. Или она стала забытой. Потому что настоящей любви никогда не бывает сразу. Это невозможно. Есть настоящая влюбленность. сильно большая влюбленность. Но настоящая любовь развивается, это экзамен жизни. Чтобы полюбить человека, надо добиться этого, надо правильные отношения с ним строить. Это результат жизни. Это не мой человек. Это не твой человек. Это то, что ты экзамен сдал на два. Вот что. Это не мой институт. Я не туда поступил. Но иди найди другой, он тоже будет не твоим. Это закономерность, потому что ты не можешь учиться в институте. В этом проблема. А не в том, что это не твой институт. Если ты не можешь жить с человеком, значит, ты с другим не сможешь. Первый этап жизни – это счастье. Потом испытание, потом экзамен. Сначала у всех медовый месяц идет, потом у всех идет испытание в отношениях, потом экзамен. Кто экзамен не сдал, люди разводятся. Потом следующая семья, опять медовый месяц. И ради этого медового месяца некоторые люди бросают вообще свою семью, чтобы хотя бы его еще раз испытать. Бред, полный бред. Потому что месяц медовый недолго длится, потому что опять испытание. Опять потом трудность, потом опять экзамен. Спасибо вам большое. Но у меня не... А, все включено, все включено. Спасибо. Итак, три типа жизненно важных целей. Если человек хотя бы в одном из этого не ставит жизненно важные цели, означает, что их надо обязательно в жизни поставить и серьезно к ним относиться. Это не высшая цель жизни, но это очень важные цели. Допустим, человек ставит целью в своей жизни своих детей. Это является жизненно важной целью или нет? Нет. Он должен ставить своей целью жизни правильно, научиться правильно относиться к своим детям. Вот это будет жизненно важной целью. Потому что если ты не научишься правильно относиться к своим детям, то это значит, что дети уничтожат твою судьбу. Понимаете? В этом вопрос заключается. Очень важный вопрос. А если даже ты не смог относиться к ним правильно, то если ты раскаешься в свое время, когда ты это понял, то они никогда не смогут дальше уничтожить твою судьбу. Человек даже если не сдал экзамен, он смог понять, как его сдавать, значит он все равно его сдал. Понимаете? То есть никогда не поздно начать жить правильно и счастливо. Если человек не изучает законы счастливой жизни и законы мироздания, он проиграет в этой жизни, потому что есть законы. И если ты живешь как хочешь, значит ты будешь побежден судьбой. Надо знать точно, как жить правильно. Точно знать, как жить. Мне интересный случай такой был. Одна женщина, один мужчина пришел ко мне и рассказал мне о том, что он сейчас хочет заниматься духовной практикой, что его очень интересует духовная жизнь. И духовная жизнь стоит выше всего остального, даже выше семьи. Я ему объяснил, что отношения с семьей правильные, с семьей, это тоже духовная жизнь. Некоторые люди встречаются на какие-то общества, ходят там, очень возвышенные беседы проводят, потом домой приходят. Возвышенные такие люди, все там о каких-то возвышенных вещах говорят, потом домой. Правда выходит наружу дома. И что, они возвышенной жизнью ведут? Нет. Они просто фантазиями занимаются, потому что настоящая возвышенная жизнь начинается тогда, когда ты начинаешь строить правильные отношения в семье. С этого момента твоя духовная жизнь начинается, а не с какого-то другого. И этот человек не понял этого. Он говорит, у меня такая жена вообще, она такая материалистка. Начал ругать ее. Потом он привел свою жену ко мне. Он часто ко мне приходил. Привел свою жену ко мне. Интересная история. Я увидел порядочную женщину, очень верную своему мужу. Как я узнал, просто впоследствии она никогда ему не изменяла. Я начал ей объяснять, что такое духовная жизнь. Как правильно, что муж стремится к духовному, это хорошо. Но у него есть какие-то заблуждения в этом плане, это плохо. Она выслушала меня, начала слушать мои лекции после этого. Потом она пришла ко мне уже одна, без мужа, и рассказала, что он совсем плохо начал себя вести. Начал пренебрегать семьей, начал пренебрегать ей, перестал работать, но приходил дома и кушал при этом. Говорил, что я так, я молюсь, поэтому ты обязана меня кормить. Я высшую цель жизни исполняю. И она приходила ко мне все время и спрашивала, что мне делать, как мне жить. Я говорю, не надо его кормить, зачем его кормить? Пускай сам зарабатывает себе на жизнь. Он же мужчина. Но она как-то пыталась так или сяк. В конце концов, он совсем начал ей пренебрегать. Начал оскорблять ее. Начал говорить такие слова. Я все равно добьюсь, что ты сама подашь на развод. Потому что если ты подашь, это будет твоя карма, а не моя. И эта женщина терпела, терпела, пыталась сохранить семью. И прошло 1.5 года. И на прошлой лекции она пришла ко мне и сказала мне такие удивительные вещи, начала рассказывать, что ее сердце стало легким. Она освободилась от груза. И теперь она знает точно, что она выполнила свой долг перед этим человеком. И пусть он решает сам, будет он со мной жить или не будет. Мне уже не так сильно это важно. Она выполнила свой долг, она пыталась сохранить семью, но он все время хотел развода. И наступил такой момент, когда уже надо идти разводиться, но она успела отработать свою карму. Она спокойно теперь. Почему? Потому что она сделала все, что можно и нужно было сделать для этого человека. Она пойдет сама разводиться? Нет. Это его проблема. Хочет разводиться, хочет не разводиться, но она выполнила перед ним свой долг. Это значит, что у ней обязательно будет хорошая семья. Или с этим человеком, или не с этим, не имеет значения. Человек, если этот, если захочет остаться, ему придется стать хорошим мужем, потому что она его достойна. А если он не сможет это сделать, ему придется уйти, и к ней придет в жизнь другой человек, гораздо лучше, чем этот, и у ней будет счастливая жизнь. Потому что в этой жизни человек только одно должен сделать. Он должен выполнить свой долг. Если он выполняет свой долг, сдает свой экзамен, он просто обязан быть счастливым. И это ему не надо об этом беспокоиться, судьба сама побеспокоится об этом. Все люди, которые несчастны, они все не выполнили свой долг в жизни перед своими близкими людьми. Это 100% факт. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому нет другой причины думать о чем-то. Надо просто научиться правильно выполнять свои семейные обязанности. И все. И тогда жизнь станет успешной. Это 100% факт. Следующий тип целей мы разбираем по нисходящей. Следующий тип целей – это важные цели в жизни. Они помогают установлению, осуществлению жизненно важных целей и установлению в сердце главной цели жизни. Они являются вспомогательными. Три типа целей вспомогательные, которые тоже в жизни важны. Без них человек не может жить. Они важные цели, но не жизненно важные. Человек без них не потеряет себя. Если человек не жизненно важную цель не выполняет, он себя теряет. Но если человек эти цели не осуществляет, он себя не теряет. Он встает на путь потери себя, но себя при этом еще не теряет. Первая цель – получить образование, соответствующее своей природе. И занять себя трудом согласно этому образованию. Человек не получил образование, он потерял себя? Нет, он еще может получить. Он занял себя трудом согласно своей природе? Не занял, допустим. Но он может себя еще занять. Он еще себя не потерял. Понимаете? А вот если человек неправильно относится к близким и неправильно поддерживает свое психическое и физическое здоровье, он легко может себя потерять. Если человек не изучает, как правильно жить, то он себя потеряет 100%. Понимаете? То есть есть жизненно важные цели, есть важные цели. Вторая важная цель. Стремиться занять в обществе то положение, которое помогает правильному развитию личности. Ну, допустим, ты хочешь быть менеджером. Это, ну, у тебя есть желание такое в жизни. Ну, можно жить, быть менеджером в тюрьме? Ну, можно, допустим. Я говорю, если ты сидишь в тюрьме, каким ты там будешь менеджером? Не то немножко. Надо занять определенное положение в обществе, чтобы быть менеджером. Для этого надо развиваться как личность. Но если ты еще не стал таким менеджером, допустим, ты хочешь, ты обучился, все, не стал. Ничего страшного, когда-нибудь станешь. Это не проблема. К этому надо стремиться, но это не значит, что если ты не стал, это тебя разрушит. Нет, это тебя как личность не разрушит, ты сможешь дальше жить. Нет проблем. Дальше. Третья важная цель жизни. устроить свою личную жизнь согласно законам Писания. Ну, допустим, ты работаешь в ночную смену, и ты не можешь, допустим, согласно этим законам ложиться спать и вставать. Не можешь. Ты потеряешь себя или нет? Нет. Не потеряешь, ты сможешь дальше жить. У меня был один знакомый, он был барменом. Ну как, не бармен, потому он был менеджером, вернее, был, ну да, то есть знакомый-то есть, он был менеджером вот ночного клуба. Ну да, даже не ночной клуб, а клуб, где собираются ночью. Ну, то есть люди собираются потусоваться там, что-нибудь порассуждать. Ну, так и не такой плохой клуб был, там не стриптиз был, а просто люди собирались, потусовались. Молодежь. И он не спал ночами. Он занимался, ему интересно было, любимым делом, там было кафе вегетарианское и все прочее. И у него был вопрос, что ему важнее в жизни, вот это заведение или режим дня. И постепенно ему становилось тяжелее и тяжелее жить. Он начинал все симптомы чувствовать на себе, которые описал в книжке «Время, режим дня», вот, что человек не спит по ночам, что с ним будет. Там есть симптомы. И он начал чувствовать один за другим все эти симптомы. И пришел к выводу, что ему надо менять работу. И он взял и все оставил. И начал спать вовремя, положиться. Он стал таким счастливым. Только от этого. Вот. И нашел сейчас другую себе работу. То есть, если человек не вовремя, допустим, ложится спать, он себя не теряет. Но он может себя со временем потерять. Но еще себя сразу не теряет. То есть, это можно исправить. То есть, эти вещи исправимы. Очень душно, да? А там вообще все окна открыты или нет? А можно все открыть? Или невозможно? А нет, там даже да, испытания для вас. А, ну, надо же, как вы еще сидите. Я удивляюсь. Тяжело же столько сидеть и выходить. Надо как-то все двери открыть, ну так позаботиться, чтобы как можно меньше духоты было. А вообще неплохо было бы на следующую лекцию пару вентиляторов поставить, чтобы воздух двигался как-то. Поправить их в одну сторону, чтобы воздух двигался. Сейчас я вам буду помогать. Есть такой метод. От настроя очень сильно зависит, душно будет или нет. Я сейчас вам продемонстрирую, как это действует. Сели все прямо. Сейчас будет свежо. Это я не придумал, это обычный метод. Движение праны называется. То есть определенным дыханием, с помощью дыхания можно сделать свежесть в зале. Сейчас ветер подует. Это факт, это энергетические ощущения, это не ощущения. Ветер означает, энергия движется хорошо. Ну что, пошло? Вот теперь так и сидите. Я вам настрой показал, теперь так и сидите. Настройтесь на это ощущение. И вы оставите его всю лекцию, вам хорошо будет всю лекцию сидеть. Все зависит от настроя. Дышите спокойно и чувствуйте свежесть внутри. То, что почувствовать, то и оставляйте с собой. Если весь зал так будет сидеть, в зале свежо станет. Потому что духота означает неправильное движение энергии. Нормально стало? Успокоились? Следующее. Второстепенные цели. Мы разобрали важные цели. Теперь второстепенные. Второстепенные цели направлены на увеличение своего благосостояния, улучшение жилищных условий, улучшение своего положения в обществе, достижение богатства, процветания и так далее, и т.д. Вы должны понять одну особенность второстепенных целей. Второстепенные цели возникают сами в результате жизни. Само собой надо расширять его площадь. Само собой надо отдавать ребенка учиться. Само собой надо что-то еще там, пойти в магазин. Человек не должен даже помышлять о том, чтобы приблизить эти второстепенные цели к себе. Они стали сами в жизни и сами решаться. Если тебе надо увеличить жилплощадь, просто делай к этому шаги спокойно. Вкладывай деньги с зарплаты, еще что-то делай в этом направлении. Что ты можешь делать? И не надо здесь дергаться совсем, потому что судьба знает, когда ты ее увеличишь. И чтобы вы это поняли, я сейчас проведу определенный эксперимент в вашем зале. Сейчас поднимут руки те люди, которые совершали дикие усилия, внутренние и внешние, упахивались, делали все возможное и, наконец, победили свою жизнь и получили квартиру, лучшие планировки там или построили дом, то есть через такие сильные, дикие внутренние усилия. Поднимите руку, кто так прошел такой путь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек, семь. Запомнили количество людей? Теперь, сейчас поднимут руки те, кто имел такую цель расширить свою жилплощадь. И она расширилась само собой. Просто в результате жизни пришло время, и как-то неожиданно раз все взяло и расширилось. И построилось там. Ну, то есть не то, что там само собой дом в воздухе не возникает, но просто это произошло само собой, в результате жизни. Кто сначала сильно хотел, но не получалось, а потом раз и получилось само собой. Поднимайте руки. Смотрите назад все. Многие воздержались, но подняло порядка 80 человек. И это закон. Я такое же точно видел во всех местах, где я проводил это тестирование. Это означает, что то, что в жизни человеку положено, оно само собой приходит. Понимаете, это закон. Есть, конечно, люди, которые дерзко пытаются достичь своего, но они на это кладут многие силы. Но надо просто успокоиться. Надо успокоиться и понять, что придет время, и будет вам жилье. Стопроцентный факт. Это стопроцентный факт. Я еще ни одного человека не видел, который ко мне подходил, чтобы... То есть я могу как-то догадаться, когда примерно это будет. Ни одного человека не видел, который бы вообще не имел такой кармы без жилья жил. Но я видел тех людей, которые без жилья должны прожить жизнь. Глаза балдеж. Я спрашиваю, что ты на квартиру-то не купишь? А нафиг она нужна? Все. Когда у человека действительно нет этого судьи, да ему это стоит не надо. Я видел одну женщину, я говорю, а что ты замуж не стремишься? Да не хочу. Она занимается духовной практикой, и все. Ей не нужна эта семья, и у нее по карме нет, нет мужа. Не видно, чтобы был муж. Да ей это 100 лет не надо, у нее нет этого желания. Если по карме нет, по карме не надо, не положено, значит и желания нет. А если желание есть, значит положено. Вопрос только когда. Некоторым людям быстрее достается, некоторым медленнее, потому что у каждого есть свои испытания в жизни. И надо свои испытания в своей жизни принять. Надо принять, что это то, что мне положено, а не то, что меня оскорбляет. Почему мне сейчас не дают мужа? Потому что тебе не положено. И ты должна стать такой, чтобы счастливая семейная жизнь была тебе гарантирована. И для этого Бог оттягивает твою свадьбу. Судьба оттягивает для того, чтобы ты стала такой, какая нужна для счастливой семейной жизни. Ты должна быть. Понимаете, о чем я говорю? То же самое. Какая должна быть у тебя квартира? Хорошая. Поэтому ты сразу ее не получишь. Нужно ждать. Но некоторые люди не хотят ждать. И это очень опасно. Если вот человек начинает тельняшки рвать, если он начинает просить быстрее квартиру, то Бог иногда наказывает таких людей и дает им раньше. так дает, что мало не покажется. Судьба иногда дает раньше человеку. А чаще всего он кричит, вопит, но все равно получит все, когда придет время. Представьте, сколько сил. То же самое. Человек не напрягается, просто живет спокойно, копит там. И приходит время, он получает. Второй вариант. Человек напрягается, тельняшки рвет, отдает полжизни на это и получает то же самое время. Какой смысл тогда из-за этого убиваться? Скажите мне, какой смысл? Никакого смысла нет. Никакого. Но, когда человек имеет долги, он должен убиваться, чтобы их отдать. Когда человек имеет болезни, он должен убиваться, чтобы их отдать. Когда человек находится, его жилье отнимают, его жену отнимают, его детей отнимают, он должен сражаться насмерть, чтобы защитить свое жилье, свою жену, своих детей. Понимаете, есть вещи, когда человек должен напрягаться и сражаться. А есть вещи, когда человек должен ждать. И надо четко различать в своем сознании, когда сражаться и когда ждать. Один молодой человек мне рассказывал, что он плохо относился к своей жене, в результате она замкнулась, и ей в жизни встретился психолог. Психолог ей встретился. Который ее как бы объяснил ей, как правильно к жене надо относиться. Начал к ней так относиться, правильно. И она прибила этого психолога. И он потом предложил ей поехать на юг вместе. И она сама не заметила, как легла с ним в психологическую постель его. Это обычное дело, общение с психологами, часто так бывает. Вот. Так как она была хорошая женщина, верная, она очень сильно раскаялась, но она не смогла признаться мужу. Она начала об этом говорить, вот что жизнь такая у нее несчастная и все прочее, но она не смогла признаться. А потом он сам увидел ее, неожиданно для себя увидел ее с этим психологом. И он все понял. И он подошел в это время, когда она была с ним, и этот психолог начал ей ему говорить, что вот, дескать, ты дурачок, видишь, она со мной счастлива, а с тобой нет. Потому что ты же вот, красное дерево, не знаешь, как себя вести, девушка. И этот молодой человек, он не знал, то ли дать ему морду, то ли нет. У него было сомнение. Но он на всякий случай дал. И у него такое облегчение на сердце возникло. Потом он пришел ко мне на консультацию, так как он слушает начал мои лекции, и он спросил, вот у меня в жизни такая ситуация произошла, и человеку в морду дал, хорошо. Его потом в больницу отвезли. А мне так легко на сердце стало. И когда он ситуацию мне объяснил, он сказал, правильно сделал, браток. Надо два раза дать в морду, а не один раз. Потому что он защищал свою семью в это время. От агрессора, который очень хитрым образом ее разрушал. Знание, направленное на разрушение, всегда зло. Даже если это знание правильное. Понимаете, можно человеку рассказывать, как правильно питаться, и в это время подсыпать ему яд в пищу, правильную эту. Является ли это знание о том, как правильно питаться, благом для этого человека? Нет. Это подстрекательство, это убийство, и за это человек должен быть наказан по полной программе. Точно так же, как человек, который водил жену хитрым образом таким.
А?
Время все разрушает, но оно не может разрушить тех, кто сдает экзамен. Понимаете, конечно, вы правы, что приходит время, и человек, не сдавший экзамен, теряет жену. Это факт. И этот молодой человек все-таки не смог сдать свой экзамен. Она вернулась к нему. Он спас семью на какое-то время. Она вернулась к нему, и я ему объяснял, как правильно себя вести, но он не смог. У нее не получилось. Потом она опять ушла. Но она не стала жить с этим психологом. С такими людьми невозможно создать семью. Он же водил ее из семьи, он грешный человек. Как с ним можно счастливо жить? Она пока одна. Но так или иначе, Я просто вам написал случай, как надо спасать семью. Иногда и по морде дать не грех, понимаете? Сердце сразу радуется, когда ты это делаешь. Сердце нет ощущения ненависти, злобы, просто радость, спокойствие, что выполнил свой долг, дал по морде. Иногда такое бывает, понимаете? Надо это просто понять, что бывают всякие ситуации.
А он этим не породил всегда следствие на себя, что ему потом такое?
Если бы он не дал, то и он бы эту связь породил. Если человек занимается, защищает свою родину, он не только по морде дает, он убивает людей. И веды описывают, что если он в таком настроении защиты родины, спасая страну от агрессора, убивает людей, то он таким образом очищается от своих грехов. И он попадает на высшие планеты в следующей жизни. Это в ведах описано. Понимаете? Если человек, выполняя свой долг, наказывает преступника и садит его в тюрьму в соответствии с его преступлениями, то есть он четко делает все правильно, то он очищает свою жизнь от этого, а не становится преступником, которого тоже потом надо посадить. Понимаете, в этой жизни иногда людей надо гладить по головке, а иногда наказывать. Если человек знает точно, как это правильно делать, он не совершает греха, а наоборот освобождается от него. Поэтому надо это четко понять очень для себя. Не всегда хорошо делать только то, что приносит человеку удовольствие. Иногда надо делать то, что не приносит удовольствие. Допустим, я говорю многие вещи, которые вам не приносят удовольствие. Это факт. Если бы я говорил только то, что приносило удовольствие, вы бы сюда не пришли. Это тоже факт. Итак, постепенные цели. Это цели, которые человек ни в коем случае не должен перед собой ставить. Эти цели перед человеком ставит сама жизнь. И надо быть достаточно достойным человеком, чтобы дождаться, когда эти цели сама жизнь и выполнит. Понимаете? Например, выйти замуж. Это важная цель жизни или временная? Важная. Важная. Но если вы неправильно оформите эту мысль, то тогда она станет временной и уничтожит вашу судьбу. Например, если вы не понимаете, что не замуж надо выйти, а надо создать себе нормальные условия для того, чтобы функционировать как женщина. Женщина предназначена для любви. Она предназначена для того, чтобы любить других людей, для того, чтобы любить детей, для того, чтобы любить мужа. И для того, чтобы ей создать атмосферу любви, ей нужна семья. Если женщина хочет научиться любить и хочет заслужить эту возможность быть женщиной, она таким образом что делает? Ставит перед собой цель стать настоящей женщиной. В результате, как она начинает осуществлять эту цель? Она ее осуществляет в отношениях с родственниками, в отношениях с друзьями, подружками, в отношениях со всем миром. Она всех учится любить. Кошек, собачек, жучек, внучек, деток, репок, всех. И в результате, когда она сдает экзамен судьбы, она становится такой привлекательной, что все выстраиваются в ряд, чтобы она стала женой. Потому что когда женщина, девушка сдает такой экзамен, она может выбрать, все в нее влюбляются. Все, кто хоть немножко как бы похож на нее по природе, по ее гармоничности, все будут привлекать, для всех она будет привлекательной. Точно так же молодой человек, если он ставит перед собой цель, развиться правильно как личность и выполнять свои обязанности, а не занять вот этот пост в жизни. Он просто начинает, если он по природе руководитель, он начинает заботиться о людях, помогать им, советовать и все прочее. Начинает выполнять, защищать тех, кто рядом с ним находится. И он развивает себе эти качества. Наступает такой момент, что люди выстроятся в ряд, чтобы ему предложить, чтобы он у них работал. Потому что хороший человек видит всегда и везде, и всем. Не надо думать, что одни видят, одни нет. Только дураки не видят хорошего человека. Но тогда зачем с дураками работать? Пускай себе и лежит с дураками зачем. Если человек не видит, что эта девушка настоящей женой может быть, не видит. Ну зачем дурной? Зачем тогда ему захотеть за него замуж? Настоящая женщина, которая победила себя, настоящая девушка, которая победила себя, она также знает себе цену. Если молодой человек не смотрит на нее, она... До свидания. Он ей не интересен. Потому что она знает себе цену, она понимает. Но женщина всегда у девушки... Есть два варианта. Или достойной стать, или желать замуж. Это прям противоположные варианты, понимаете? Это разные пути, которые идут в разные стороны. Это разные дороги. Одни женщины добиваются того, чтобы стать женщиной, а другие... 20-30 нам закончат. Через 20 минут. А другие хотят. Точно так же одни просто выполняют свой долг и идут в результате, жизнь сама делает их лесенку, карьеру. А другие хотят. И так как они хотят, они начинают играть в политику. Они пытаются обмануть всех так, чтобы занять это положение, подкупить и все прочее. И они счастливы будут в этой ситуации. Они могут занять, можно хитро занять положение, это факт. Можно хитро найти себе мужа, хитро занять положение, можно статус в жизни оформить хитро. Но результат-то какой будет? Если ты не стал таким человеком, подчиненные будут тебе счастье приносить? Нет. Они будут тебе одно страдание приносить. Муж будет счастье приносить? Нет. Одно страдание будет приносить. Поэтому человек очень четко должен понять, к чему стремиться, к чему не стремиться и чего ждать в жизни. Стремиться надо... постичь высшее начало жизни, высшую справедливость. И со всей силой, всей своей душой к этому надо стремиться. Также надо стремиться осуществить жизненно важные цели. Нужно также стремиться к важным целям. А второстепенные цели надо ждать. Ни в коем случае к ним не надо стремиться, потому что они разрушат твою жизнь, если ты будешь к ним стремиться. Если ты хочешь статус в обществе занять, женитьба тоже это статус. Это тоже статус определенный для женщины. Если ты хочешь этого статуса, ты разрушишь свою жизнь. Если ты хочешь просто быть женщиной правильно, то есть правильную жизнь себе организовать, для женскую правильную жизнь, придет время, ты сдашь экзамен судьбы, и это само собой организуется. Если ты хочешь таким мужчиной стать, чтобы занять определенное положение в обществе, это разрушит твою жизнь. Но если ты работаешь над собой, достигаешь того, чтобы стать таким человеком своими усилиями внутренними, работая над собой и правильно поставленными целями в жизни, то ты придешь к этому положению сам, и ты увидишь, что ты к нему пришел. Ты сам же это и увидишь. Понимаете? Одни думают о том, как проникнуть в институт, и проникнуть туда, все равно нифига ничего там не соображают, простите за выражение, потому что они... не подготовились к этому. Они не могут там учиться, им опять надо платить, чтобы оставаться там в этом институте. А другие просто спокойно готовятся, и приходит время, даже если нельзя просто так поступить, надо платить взятку. Все равно они со спокойной совестью эту взятку дают, потому что знают, что это их право там уже быть, потому что они выучились, они подготовили себя к этому. Понимаете идею? И родители со спокойной совестью деньги дают. Мне вчера на лекции спросила одна женщина: у меня ребенок поступает в институт, я даю деньги за это. Я правильно поступаю или нет? Я ей ответил: смотря какой ребенок. Если ребенок сам заслужил, он учился, готовился, но без взятки невозможно поступить. Ей сердце подскажет, что она дает взятку, ей сердце спокойно. А если ребенок ничего не делал и ждет, когда мама ему даст возможность поступить в институт, она дает денежки за это. Что она делает с этим ребенком? Она его проклинает просто. Она ему делает ту дорогу, которая его угробит как личность. 100% факт. Потому что если ребенок не хочет поступать в институт, что нужно делать? Нужно менять атмосферу в семье. Нужно пытаться сделать так, чтобы у него было вдохновение работать над собой, изучать. Нужно много чего сделать в своей семье. Но И как его в институт ни в коем случае не надо. Просто это будет разрушение жизни, потому что он поймет, что так можно и дальше жить. И он не сможет уже так шагнуть через эту черту. Если человека кормят, зачем ему работать для того, чтобы зарабатывать на еду? Зачем? Если женщина сама сказала, давай поженимся, мы уже долго встречаемся, зачем напрягаться, чтобы принять ответственность за жену? Ну давай поженимся. И потом будет вот такой вот муж всю жизнь. Ну давай поженимся. Ну давай будем это делать. Ну давай родим ребенка. Пойдем работать, чтобы деньги заработать. Ну иди работай. Ведь ты же все это хотела. Я и мне все равно было всегда. Результат одинаковый. Наше время заканчивается. Какие вопросы по этой теме? Да? Это портит его жизнь. Ничего подобного. Смотрите, если человек пришел... Если люди дают что-то хорошее, надо всегда принимать. Если человек с любовью тебе что-то дает, надо всегда принимать. Но не надо считать себя объектом, который это заслужил. Допустим, мне принесла девушка цветы. Вот эти. Я просто благодарен ей очень, но я не считаю, что я эти цветы заслуживаю. Понимаете? Эти цветы заслуживают женщины, которые сидят в этом зале. Но не я. Понимаете, вот примерно так надо себя вести. Если тебе дарят подарки, надо любить этого человека и самому хотеть ему что-то подарить. Но это не значит, что надо думать, о, это, допустим, у тебя день рождения, ты думаешь, так, что мне подарят. Этот пришел, так, это подарил мне то, что я хотел, молодец, хороший мальчик. Этот пришел, подарил мне то, а этот гад подарил мне что-то другое. Человек подарок принес от сердца, но так как ты ждал, ты осквернил этот подарок своими мыслями, и ты плохо к нему относишься, несмотря на то, что он сделал тебе подарок. Человек никогда не должен ждать ничего от судьбы. Если что-то приходит само, надо быть благодарным судьбе, но ни в коем случае не надо к этому привязываться и ждать опять то же самое, понимаете? В этом ответ. Все приходит само собой, надо быть благодарным, но не надо привязываться. Не надо думать, что дальше опять то же самое будет. Не сдали премии, не надо думать, что в следующий раз опять премия будет. Она может не быть. Прочекал в следующий раз. Четкие вопросы.
Можно?
Да?
Насколько страсть, благость и невежество перемешиваются в одну
жизнь? Очень сильно. Редко бывает, что человек будет только невежественным. Редко бывает, что он бывает только страстным. И очень редко бывает, что он бывает только благостным. У нас все переплетено. Надо разобраться в этих вопросах. Когда человек разобрался, это значит, он стал мудрецом. Надо очень четко понять, что и что, потому что наше внутреннее «я» всегда говорит, это тебя не касается. Вот ты изменила своего мужа, но у тебя были такие обстоятельства, поэтому ничего страшного в этом нет. Тем более никто не видел, не знает, и ты уже раскаялась. Можно много чего себе сказать. Но судьба, она абсолютно непреклонна к нашим рассуждениям. Она все равно будет делать нашу жизнь такой, какой мы ее совершаем. Но если человек очень трезв, он трезво работает над собой, он четко понимает, что он совершил и что за это получит. Это значит, что он понял эти три слоя. Понимаете, для этого надо очень совесть включить сильно. Есть два способа включить совесть. Первый способ молитва и настраиваться на Бога. Второй способ спрашивать старших. Выбрать себе наставника и спрашивать у него, правильно поступил или нет. Второй способ легче и правильнее. Он дает возможность идти вперед постепенно. Некоторые люди думают, у меня есть связь на тонком плане с учителем или с Богом. Это опасный путь. Человек может только себе надумывать, что мама не покажется. Скажите, пожалуйста, если сын хочет служить Богу, посвятить свою, наверное, жизнь, сын пишет, я так понимаю, посвятить свою жизнь миссии духовного учителя, но у мамы на сына свои взгляды. И она не отпускает сына. Вплоть до суицида. Что делать сыну? Знаете, интересный вопрос. Если сын не уважает свою мать и занялся духовной практикой, и думает, что не уважая свою мать, он сможет развиваться духовно, это полный бред. Потому что мать-то не отпускает по одной причине, потому что он ее не уважает. Если сын начнет служить матери, заботиться о ней, то ее сердце отмякнет в какой-то момент, и она будет отпускать, потому что он ей станет дорог. И все, что с ним связано, для нее тоже будет очень дорого. Понимаете? Я знаю много таких примеров, когда мать не отпускала, а потом отпустила, если человек правильно себя ведет. А если он противопоставляет свою духовную жизнь своим близким и говорит, вы свиньи, вы мясоеды, а я хороший, то в этом случае родители проклянут его, и он все равно не сможет идти этой духовной жизни, потому что он не сдал свой первый экзамен. Первый экзамен духовной жизни – это благословение старших. Если человек так себя ведет, что старшие говорят, ну это не наше, как бы не наше, но мы тебе, ты хороший мальчик, делай, что ты считаешь нужным в жизни, потому что мы тебя любим. Вот это называется благословение. И человек попадет, достигнет своего счастья в этом во всем. Бывает, девушка нашла себе парня, которого мама не любит. Но если девушка очень правильно с мамой себя вела, мама ее благословляет. Она говорит, дочка, так как ты очень хороший человек, я знаю, что ты не ошиблась. Ну просто мне почему-то не нравится этот человек, но это мои проблемы, я тебя благословляю. Но если дочка противопоставляет себя маме и говорит, мама, это мое, моя жизнь, я сама решу. То эта дочка, она забыла, откуда ее жизнь началась. И за это, за то, что она это забыла, она очень сильно за это поплатится. Потому что без благословения мамы ее личная жизнь не будет счастливой. Поэтому, прежде чем встать на духовный путь, надо еще заслужить этого. Заслуга идет через отношения с родителями. Очень четко видно, заслужил ты или нет. Понимаете? Если встаешь утром рано, читаешь молитву, начинаешь слушать лекции и засыпаешь на час, в чем проблема? Никаких проблем нет, о чем? Иногда люди молятся и засыпают на час. Просто есть разные уровни развития личности. Иногда человек, допустим, вы будете сейчас после лекции, мы будем сейчас повторять, я желаю всем счастья. Некоторые из вас будут так раз засыпать. Почему? Потому что когда они в атмосферу счастья попадают, они что происходит с ними? Они засыпают. Они расслабляются, отдыхают от своей жизни. Ну хорошо, пускай спят. И один человек повторит, я желаю всем счастья. Почему? Потому что он не привык к этой деятельности. Вот если бы он материться начал, он бы не заснул. Потому что у него как бы чувствует, что сила пошла. У него как бы другая энергия через него движется, понимаете? Поэтому он повторяет, я желаю всем счастья, он засыпает. Но если бы он матерился, он бы не заснул. Потому что психика еще не перестроилась, не переключилась. Она находится в других энергиях. Надо просто продолжать повторять, я желаю всем счастья, продолжать слушать лекции. В какой-то момент, когда ты начнешь слушать лекции, тебе такое счастье наступит, что ты не заснешь. Человек спит, когда у него счастья нет. Счастье закончилось, день кончился, он ложится спать. Вот, когда человек чувствует счастье, он сможет заснуть или нет? Нет. Это невозможно быть счастливым и заснуть. Человек не может спать в это время. Счастье пришло. Когда человек чувствует вкус к чему-то, он никогда не засыпает. Если вкуса нет, надо продолжать повторять, я желаю всем счастья, продолжать слушать лекции, когда-нибудь этот вкус придет. Потому что к этому нужно пройти дорогу. Когда человек идет путем света, то солнце постепенно встает. Оно еще может быть низко, еще ночь кажется, но солнце движется. И рассвет наступит все равно. Придет время, и первые лучи счастья покажут тебе. У тебя глаза станут квадратными, и ты уже не будешь спать во время лекции. Расскажите, пожалуйста, о прививках. Что делать, если прививку уже сделали? Надо застрелиться просто. Отразится ли это на ум, разум ребенка? дальнейшем и как этому противостоять? Как восстановить или улучшить функции организма? При помощи камней, как действует молитва? Если поставить камни маленькому ребенку, будет ли они защищать малыша от этой разрушительной прививки? Самое лечение по камням. У меня есть помощник, я приехал с помощником, его зовут Алексей. Он подбирает камни, он знает, как это действует. Если кому-то надо узнать, подходите и спрашивайте. Наша лекция не предназначена для того, чтобы рассуждать на эти темы. Вот если специалист, пожалуйста, узнавайте. Что касается прививки, то я могу вам сказать, если поставили, ребенок не умер, значит, все нормально. Потому что прививка действует очень быстро. В течение пары недель уже будет ясно, что она сделала с человеком. Нужно ли ставить прививки? У меня до этого времени было очень такое противоречивое чувство. С одной стороны, нужно, с другой стороны, опасно. Я видел уже 3 смерти детей после прививок своими глазами. Поэтому у меня один родственник стал сумасшедшим из-за прививки. То есть опасная вещь, 100% опасная. Нужно ставить или не нужно? Раньше я думал, что это как бы дело ощущения сердца. Но недавно весь мой офис, все мои сотрудники заболели корью. Обычной детской корью. Все сотрудники заболели. Хотя из них половина уже болели корью. Это была 100% корь. Мы всех вылечили, всем поставили камни, всем помогло. Можно любой вирус камнями, в принципе, убить. Можно не только камнями. Например, есть растения, которые убивают вирусы. Вирус простуды убивается сосной или елкой. Надо понюхать просто левый ноздрёй. Если запах свежей сосны идет, то ставить ветки сосны с иголками на правую руку, правую ногу. Любой вирус простуды будет убить. Несколько дней надо поносить эти веточки с иголками. Все. Или если от елки, то в елку поставить на правую сторону. В моих лекциях об этом говорится. Так как это был вирус кори, это значит, что сейчас вирусы очень сильно модифицируются каждый год. И прививки не имеют никакого смысла, потому что прививка ставится от одной модификации, через 2 года будет уже другая модификация. Что от всех модификаций вирусов прививки будем ставить, что ли? И стыкаем своего ребенка со всех сторон? Бессмыслица. Бессмыслица. Есть как бы методы другие, как защитить детей от болезней, это уже надо лекции про веды слушать. У нас проводятся, кстати, лекции, тоже будут на сайте в прямом эфире читаться раз в неделю. Можно будет послушать лекции, там будет говориться. Но это опять не по теме, немножко человек напуганный. Бог показывает мне все, что хочу иметь в себе. Рушится, уходит, сильно не печалюсь. Но порой порой обидно, так как есть привязанность к наслаждению. Лена, прошу дать совет, что нужно изменить в себе в первую очередь, чтобы чувство ложного эго изменить на истинное. Знаете, что надо первое изменить в себе? Для того, чтобы перестать гордиться собой, нужно 2 вещи. Об этом описано в Писании. Первое. Нужно перестать себя деятелем считать. Надо понять, что действуют те силы, которые я в себе культивирую. Допустим, если я думаю о своем наставнике, то он действует через меня. Если я думаю, изучаю Писание, то они действуют через меня. То есть действуют тем, кто дает знания через меня. Поэтому не надо считать себя деятелем. Это первое. Второе. Не надо считать себя страдальцем. Ой, нет, мне так плохо жить, все никто меня не понимает, вообще мне так плохо, мне ничего не получается, мне так обидно. Это признак гордости тоже. Когда человек считает все-таки себя деятелем и страдальцем, то надо к этому относиться спокойно. Вот я, допустим, считаю себя деятелем, лекция прошла, все захлопали, я думаю, блин, как я классно лекцию прочитал. Это вылезло, допустим, из меня. Ну и бог с ним. Не надо этому придавать никакого значения. Ай, я такой гордец. Это тоже бред. Просто не обращать внимания, продолжать выполнять свой долг. Не обращать внимания ни на страдания, ни на радости, ни на что. Просто... Я в поезде разок ехал. Там была такая надпись в туалете. Если ты получил какие-то плоды, то просто слей их. А если плоды превзошли все ожидания, воспользуйся ёршиком. Надо спокойно относиться к плодам. Пришли, пришли. Гордость пришла, ну пришла. Надо просто иметь в виду, что она пришла. Человек, когда сражается, допустим, он убил противника, должен он радоваться? Нет. Радость погубит его. Его ранили, должен он печалиться? Нет. Печаль погубит его. Когда вся жизнь наша это сражение. Поэтому человек должен четко знать. Надо просто стремиться продолжать делать то, что ты делаешь, и не обращать внимания на то, что от этого получается. Счастье пришло и хорошо. Но не надо на этом зацикливаться, надо дальше идти. Счастье – это результат труда. И печаль тоже результат труда. А труд – это жизнь. Человек должен радоваться тому, что он живет. Вот я читаю лекцию, я всю радость должен свою получить во время лекции. Вот это правильный подход к жизни. А что потом будет, это не важно. Это не имеет значения. Спасибо вам, что вы пришли. Сейчас мы будем самое главное делать в конце лекции. Самое главное в жизни человека – это работа разума. Все, мы размышляем все это время. Это работа ума. Мы нацеливаем, определенным образом свой разум нацеливаем. Но работа разума заключается в том, чтобы произносить настрой. В нашей культуре это забыто сейчас. Люди не знают, как добиться своего в жизни, как добиваться целей. Допустим, можно повторять просто «я желаю всем счастья». И цель сама разрешается. Понимаете, это так всегда бывает. Если ты не знаешь, как поступать, повторяй, желаю всем счастья, если у тебя никакой молитвы нет в жизни. Повторяй, 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 раз, решение само придет внутрь. Так работает разум. Мы должны учиться быть разумными. И для этого надо учиться повторять настрой. Я желаю всем счастья. Как правильно это делать? Сейчас объясню. Первый вариант. Умственная платформа. Разум выключен. Я желаю всем счастья. Слышите, как звук, он отражается в голове? Я желаю всем счастья. Да, я интересно желаю так, всем счастья. А вообще домой надо идти, уже поздно, сколько можно здесь сидеть и душно вообще. Я желаю всем счастья. Блин, как это скучно вообще. То есть человек находится на умственной платформе. И у него постоянно мысли крутятся, он не может сосредоточиться, потому что он не туда направил свой звук. Второй вариант. Горловое повторение. Означает эмоциональное. Я желаю всем счастья! Блин, как классно, я повторяю еще раз надо. Я желаю... Как они чувствуют? Нет, или что я повторяю так? Как я повторяла? Я желаю всем счастья, мой дорогой. Ну, как тебе сказать? Хорошо. Я очень как повторяла, на самом деле. Вот это, или, допустим, второй вариант, мужской. Я желаю всем счастья! Понимаете? Эмоциональное повторение. Нет разума. Для того, чтобы повторять разумно, для этого и так это касается и молитвы, и слов тоже, благословений, когда ну, сына отправляешь в армию, женщина должна знать, как благословлять. Она может просто умом благословить. Пожалуйста, ничего, чтобы с тобой плохого не было. Никакого не работает, нет силы. Я хочу, чтобы ты... Не работает, нет силы. Надо учиться быть сильным человеком. Что женщине, что мужчине. Повторять, благословлять и действовать с позиции разума, звука надо отсюда, из сердца. И сердце означает нацелиться сюда звуком и повторять. Я желаю, не надо, я сейчас скажу. Спокойно повторять. Настроиться сюда и повторять. Я желаю всем счастья. Можно просто думать об этом звуке и повторять. Если ты почувствовал, что там сердце как-то всколыхнулось, то от этого сердца пойдет искреннее пожелание уже всем счастья. Понимаете, если у вас разум активен, то вы почувствуете, когда звук сюда направите, вам захочется счастье всем отдавать. И вы будете думать об этом, как хорошо отдавать людям счастье свое. Вы будете думать об этом во время пожеланий, а не о том, как вы хорошо всем счастье раздаете. Понимаете, сам процесс отдавания вам будет сильнее, чем гордость за себя, чем результаты все. И вы начнете, и в это время да будет свет. Лучше поздно, чем никогда. И в это время у вас почувствуете устойчивость внутреннюю в жизни. Вы почувствуете, что Бог вот здесь находится, голос совести. Здесь голос Бога истинный находится. Здесь правда человека находится. И оттуда придет удовлетворение. Вы будете повторять, я желаю всем счастья, вы не будете думать о том, какой я хороший. А просто изнутри придет спокойствие и мир в сердце. Если вы правильно будете повторять. А если неправильно, то тут мысли разные, там лезть в голову, что я хороший или плохой, или спать будет хотеться. Но понимаете, правильно повторять, научиться это сложно. Поэтому вы себя не корите, просто настраивайтесь сюда и пробуйте, пробуйте, пробуйте. Если вы почувствуете, что надоело повторять, значит не пробилось туда, разум не включился. Если он включится, сколько бы мы ни повторяли, вы будете чувствовать, что это надо. Это важное действие в вашей жизни. Все сели прямо, иначе разум опустится вниз. Придется его снять потом. Если вы, допустим, хотите помощи от людей, тогда вот ладошки кверху. Вот это вот называется концентрация внимания. Этот палец означает моя воля. Это правда, это так. Этот палец означает я. Когда соединяется воля и я, означает концентрация внимания. Если вы вот так кладете, вот так, значит вы хотите настроиться внутрь и чтобы никто не мешал. Если вы хотите помощи, вот так положите. Все очень просто. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Не торопитесь, пожалуйста, поймите, повторение разума означает очень спокойный настрой. Лучше следуйте за общим ритмом. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
всем счастья. Я желаю 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 всем счастья.
Спасибо большое. Здоровыми, и все, что в вашей жизни было хорошо. Я вам очень благодарен всем, что вы пришли на эту лекцию. Спасибо большое. До свидания.